8:34, вторник, 8 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша. Здрасте, здрасте. Так, поехали. Слушай, значит, вчера два человека отчалили в страну вечной охоты. Я представил себе в стиле какой-то пелевинской волгалы такой, как они могли бы вдруг вместе ехать. Цапок вчера отчалил. Цапок отчалил вчера в страну вечной охоты и Эдуард Амбросич Шеварнадзе. Да. Надо сказать, что я с Цапком вовсе не был знаком.
Да, еще говорят, что Цапок мы вовсе не отправился никуда, а просто...
А вот совсем,
нет,
да.
Нет, отправился, туда, но в более близкие.
Да. Да, скажите, значит, давайте обсудим сначала все-таки версию, для того, чтобы расстаться с этим замечательным человеком, Сергея Цапка. Судмедэксперты рассказали о предварительных результатах вскрытия главаря кущевской банды Сергея Цапка, который умер в краснодарском СИЗО. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, а потом сначала закупорка легочной артерии, оторвался тромб. Но дело в том, что четверо уже из банды Цапка каким-то образом оторвали все подряд, там тромбы и так далее, у них все время, им не везет. И, конечно, если в конце концов у них очень хорошее здоровье, то они сами вешаются.
Да.
Вешаются на полотенцах, в общем, на чем придется. Постоянно вешаются. Вот. Так, может быть, их истребляют просто? Может быть, их просто истребляют? Кто разбирается в уголовной тематике? У Цапка один за одним люди уходят. Смотрите. Значит, они перебили 12 человек, в том числе 4 детей. Есть несколько версий. Одна из версий по Цапку, что вообще говоря, хоронят не его и убит не он, а ему там дали коридор куда-нибудь, да. Там, я не знаю, в какую-нибудь Камбоджу или куда-нибудь там, в какой-нибудь Парагвай, то есть он смоется, сделает и так далее. Первая версия. Вторая версия, что нет, все-таки его хоронят, но там случилось вот что. Их приговорило воровское сообщество Ростова к тому, что они все должны умереть, все до единого. И, ну, как бы вот... Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы разбираетесь в этой тематике.
Я бы хотел предположить, что, мне кажется, их убрали те же самые ФСБшники.
ФСБшники. То есть воровское сообщество, да, Ростова отметаем.
Да, они сказали, говорят, мы, говорит, вас всех сдаем, но они побоялись и, наверное, их убрали.
Но разве это не освобождение? Убийство разве не освобождение?
Ну, мне кажется.
Да, может быть, да, может быть, нет. Ну, подумайте об этом. Что убийство может быть освобождением, в сущности. Ну вот, значит, Цапок. Да, алло, ему сколько, 38 или 34? Не помню сейчас. Ну, посмотрим, сейчас посмотрю.
Смотрю,
да, здравствуйте.
Вы знаете, вот это то же самое, когда за выслугу перед властью тебе дают или жилье, или какие-то соцгарантии. То же самое и в спецслужбах существуют люди, которые, ну, так называемые палачи, которые за определенную... вот за определенные ништячки, такие социальные, да, они выполняют такие функции. Я был криминальным журналистом.
Да.
Есть специальные люди в спецслужбах, которые выполняют роль палачей.
Но это награда, вы преподносите это как награду и как освобождение, да?
Безусловно, это освобождение, конечно.
Это освобождение.
Здесь самое страшное, вот этот вот миг, когда ты понимаешь, что тебя казнят.
Ну да. Их не предупреждают? Их не предупреждают.
Ни в коем случае, конечно. Заходят специальные люди в камеру.
Ага.
2-3 человека.
Да.
Вот понятно, что Цапок физически очень сильный человек.
Да.
Но когда вот происходит казнь, паралич, в мышцы впрыскивается вот эта кислота, которая парализует. Страх парализует. И он как, знаете, как послушная овца, он идет, то есть он слушается своих палачей.
Скажите, пожалуйста, а вот когда вешались, там трое, да, повешенных из банды Собка, трое повешенных и один с оторвавшимся тромбом, инсультом. Значит, те, кто повешены, вот они подходят под это описание, то есть их парализуют, волю парализуют, потом наматывают какое-то полотенце, и вот они уже повешенные висят. Да, а вот тут Собка, там, видимо, химреактивы, чистая химия, то есть...
Да, смотрите, просто да. Для разнообразия, для плюрализма вот этих вот криминальных выводов просто написали, что это так. Посмотрите, как выступила прокурор.
Ага.
А она написала, вроде бы так, как бы вот так.
Как если она, бы, даже, да, понимая, как если бы нет, да.
Она внутренне улыбалась, понимая формулировку эту, как бы так. Вот.
Скажите тогда, вы понимаете логику, раз вы исследовали этот вопрос, а почему им дают отход на тот свет, почему?
Ну, во-первых, это месть.
Месть.
Ну, представляете, да, ну, представляете, детей, четверо детей были среди жертв,
да.
Это первое. Второе, конечно, там какие-то дележ был. То есть там прежде чем это случилось, все,
да.
Там наверняка они сели и что-то делили.
Да.
То есть
да.
Не додали или обидели.
Ну да.
То есть
ну,
это
да.
Месть такая вот, это месть, вот, вот ах так, ну получите.
Понятно. Вот, спасибо за компетентное...
Ну, Березовский, Бадри, ну это же понятно, что это, ну, это же не просто...
Что вы видите, Бадри прилег на полчаса, потом нашли его мертвым. Вы считаете, что это то же самое, да?
Ну, конечно.
Конечно. Нет, он еще днем выходил подышать из офиса, он говорил, тяжело дышится, днем выходил подышать, а вечером сказал, что он приляжет до ужина, и уже к ужину его не дозвались. Вы думаете, тоже химия какая-то?
Догадываться приходится.
Понятно, понятно, спасибо, спасибо. Слушайте, значит, я прочитаю вам эту историю, чтобы о смерти Собка стало известно утром 7 июля. 4 июля уже у него был диагностирован инсульт. Ему 38 лет. Значит, 4 июля, за 3 дня до этого, диагностировали инсульт. Его отправили на больничку. Значит, секундочку. В левом легком умершего был обнаружен оторвавшийся тромб, который закупорил артерию. Ну, теперь поди знай, где этот тромб. Он же не будет лежать в музее криминалистики какой-нибудь высохший, как сера из уха, правда же? Он зашит назад, этот тромб, и все. Так ведь? Их же не хранят потом, как вещественные доказательства. Покажите нам тромб Собка. Я требую показать тромб Собка. И все, нет.
Но в любом случае какая-то экспертиза будет. Потому
да.
Что это все предварительные диагнозы. Инсульт, сердечная недостаточность.
Опознание, другие процедуры, в том числе вскрытия, проводились в присутствии прокурора Краснодарского края Леонида Коржинникова. Кроме того, осужденный круглосуточно находился под наблюдением, что исключает какие-либо домыслы о каких-то двойниках. Это невозможно сделать. Заметил кто-то, неважно кто он. Заметил он, пишет Лента.ру. Хорошо. А секундочку. Да, кроме того, ему вменялось покушение на убийство, изнасилование, разбойное нападение, незаконное лишение свободы, умышленное уничтожение, прежде всего, повреждение чужого имущества, незаконное хранение оружия, а также убийство 12 человек, в том числе 4 детей, совершенное осенью 2010 года. Присяжные признали Собка и пятерых его подельников виновными. Так пятерых подельников, обрати внимание, значит, и всего уже четверо отправились на тот свет, из них трое повесились, и Собок оторвал себе тромб. Ну все, вот, собственно, история. Я не верю во всякие подставные фигуры, что-то... Я не верю, что он там перевезен в Парагвай там и прочее. Нет, конечно, нет. Ну еще один звонок. Алло, здравствуйте, специалисты.
Здравствуйте, Евгений Островский.
Да, Евгений.
Значит, все это легенды.
Да, давайте. Правду.
Думать только об одном. Это подготовка диверсионных групп, которые будут в Украине. Будут... делать то, что им прикажет ГРУ.
Вот
они
это, да.
Занимаются серьезным вопросом, ну, который будет подрывная деятельность
низкой
вот этой
ну что, власти, вы думаете, они такие ниндзя?
Сказать,
родину,
можно сказать, нашей Руси.
Ой.
Поэтому
ой.
То, что эти легенды есть, это на самом деле так. Других людей
слушаю.
Подобрать и найти нельзя.
Слушайте,
а должны быть смертники.
Ну, мы с вами понимаем, что для выполнения сколько-нибудь серьезных задач нужны подготовленные люди, такие ниндзя. Неужели вы, посмотрев на разрыхлевшее, полупьяное лицо хама Собка, предполагаете, что он ниндзя, крадущийся по вертикальной стене?
Их восстановят, не волнуйтесь.
Да никто не восстановит. Нет, ну что, ну, вот это, вот, слушайте, ну вы потрясающий. Ну дайте мне еще немножко фолка от народа. Дайте еще капельку фолка. Это хорошо, это хорошо. Вот сейчас позвонивший был, мне кажется, очень вкусным. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, давайте вашу версию, и все. 918,
да, я по поводу
откуда?
Этих всех домыслов, я хочу сказать, да.
Это не я, это вы, это не я. Почему-то у меня 918-й коды нестабильны. Несколько раз уже обращал внимание. Несколько раз. Именно 918-й коды нестабильны, не понимаю. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
А вот, сейчас я потише сделаю.
Да, пожалуйста.
А вот все-таки уверены, что этот сапог или нет?
А? Простите? А
все-таки уверены, что этот сапог или нет?
Ну, говорят. Вот, прокурор Коржиник стоял смотрите, рядом.
Поставьте его на свое место, да? То есть, как бы, у него есть хозяин, влиятельное лицо, да, которое позволяло ему заниматься беспределом.
Да.
Вот он соскакивает за границу, да?
Да.
Вот что бы вы сделали на его месте? Вот я бы сделал какое-нибудь видеопризнание, скажем так. То есть так и так, вот такие люди, да? То есть,
если
бы
я был влиятельным...
Чтобы,
давайте,
меня,
давайте.
Чтобы меня просто-напросто не уничтожили.
Можно я скажу, что если мы с вами, влиятельные лица, которые крышевали вурдалака, убийцу, мокрушника, подонка, цапка, мы бы с вами были такими влиятельными лицами. Единственное, что нам хотелось бы, это его убить.
Ну да, а если у него есть видеопризнание, где он всех их обвиняет, вот и у нас, у вас. То есть,
ну,
как бы, влиятельных
тогда
лиц.
Мы Джека Бауэра попросим подъехать, чтобы разобраться. Там из сериала «24 часа». Да.
Ну, навряд ли ему тут поможет. То есть, как бы, все-таки, наверняка, я бы подстраховался, оставил бы где-то, так, грубо говоря, ну, видеопризнание. То есть,
если бы мы с вами были такими покровителями, мы бы только хотели убиться. Пока больше ничего. Больше ничего.
Ну, а может, сделать ему паспорт, да, чтобы он жил спокойно?
Не-не-не-не. Сделать паспорт, за это взять видеопризнание и тотчас убить. И тотчас убить. Прямо с паспортом. Прямо с паспортом и убить. Сначала коленочку прострелить, потом вторую, ну и так далее. Ну о чем вы говорите? Ну что вы, почему вы думаете, они полагают, что покровители, которые плохие покровители плохого цапка, были бы такими гуманистическими существами? Они бы отправили его в Парагвай, где он бряцал бы на гитаре в пампасах где-то. Ну что, о чем вы говорите? Ну зачем это? Нет, конечно. Так, товарищи, секундочку, мы переходим к другому видному покойнику. Эй, спокойно, мы меняем тему, я угощу вас. На самом деле, я не был знаком с Сапком, но я был, мне посчастливилось. И по жизни я много прожил в момент, когда был Шеварнадзе. И потом я с ним общался вот совсем уже, ну как бы...
Наделить позицию?
Да, что это?
Я никогда ее не скрывал. Был и есть. И буду за перестройку, за политику, как говорят у нас, и в мире Горбачева, за обновление общества, за правовое государство.
Так, еще кусочек. Здесь в этом кусочке мне все нравится, но мне не нравится звук. Звук слабоват.
Я хочу сделать следующее заявление. Я ухожу в отставку. Пусть это будет, не реагируйте и не ругайте меня. Пусть это будет моим... Кладом, если хотите, протестом моим против наступления диктатуры. Я не могу примириться с теми событиями, которые происходят в нашей стране и с теми испытаниями, которые ждут наш народ. Я все же верю, диктатура не пройдет, что будущее за демократией и за свободой. Спасибо большое.
Шеварнадзе для вас в целом позитивная фигура или в целом негативная? Ну, я понимаю условность этого вопроса, я, конечно, понимаю абсолютно. Но скажите, в целом позитивная или в целом негативная, Даша?
Ну вот, да, вы сами скажете.
Я знаю, что это абсурдный вопрос, но тем не менее.
Условность, да черт, не знаю.
Да, давайте я попробую пригласить наших слушателей проголосовать. Шеварнадзе для вас. Теперь, когда он ушел, все, значит, вот Шеварнадзе, оценка.
Некоторые оценивают его как такую политическую фигуру в рамках там, Советского Союза, а кто-то оценивает его как именно лидера, грузинского лидера, и здесь вот...
Не, ну он советский, конечно, лидер был.
Да.
Слушай, подожди, можно сказать?
И как советского
лидера его воспринимают.
женщина для... А как грузинского...
Ну, еще советские ее тоже критиковали. Там, ну, разграничение понятно. Морских угодий в Беринговом проливе. Он там что-то нахомутал.
По-моему, это договор...
134-21-35. Вы оцениваете Шеварднадзе в целом позитивно. 134-21-36 в целом негативно. Вы оцениваете Шеварднадзе, его деятельность, конечно. Деятельность, личность. Личность важная, личность эпохи, личность историческая, конечно. 134-21-35. Вы оцениваете Шеварднадзе в целом позитивно. 134-21-35. Вы оцениваете Шеварднадзе в целом негативно. 134-21-36. Шеварднадзе — человек перестройки. Шеварднадзе — друг Горбачева. Шеварднадзе — человек, которого свергли в 2003 году. Предосвергали его при помощи русских, его тогда к власти привели Саакашвили при помощи русских. Ты не знал об этом, нет? Туда приезжал Игорь Иванов, тогдашний министр иностранных дел, вместе с Бадри Патаркасашвили, и Сергей Иванов выступил на митинге. Очень важное выступление было, которое было расценено как позиция России, которая свергла Шеварднадзе, в сущности. Свергла Шеварднадзе и установила прямую дорогу к власти Саакашвили. И так далее, да? Это было сделано при участии России, во всяком случае, русского министра иностранных дел. Вот, но надо сказать, что он тогда отказался стрелять, его за это уважали. Ну, ушел.
Да.
Ушел.
8 лет он был,
да? Мне, если угодно, да, вы оцениваете деятельность Шеварднадзе в целом позитивно, значит, 11%, 12%, это телефон 134-21-35, уже 12% позитива набрал Шеварднадзе, 88% в целом негативно. Ну, при том, что мы понимаем, что это условность, там, сказать, в каждом человеке есть плюсы и минусы, тем не менее, вы оцениваете Шеварднадзе, личность, деятельность, итоги в целом позитивно, 134-21-35, в целом уже 13% оценивают его позитивно, 134-21-35, городской телефон, 495-й код. В целом негативно, 134-21-36. Мне он запомнился очень нежной фразой о семье и о жене. Очень нежной фразой. И сказано было не о его семье и его жене, но было сказано так, что было понятно, насколько он трепетно относится к семье и жене. Вот это вот очень было удивительно. Мы с ним беседовали. И он сказал, что он приказал поставить, приказал поставить мне в багажник машины, которая меня привезла, в багажник машины пару ящиков саперави. Он сказал, вот с этим своим непередаваемым красивым акцентом прекрасным, он сказал, вот я не хочу даже подделаться, но, может быть, чуть-чуть, и так, он сказал, я сказал поставить тебе вот два ящика саперави в машину. И дальше он сказал такую нежную, невероятно нежную вещь. Он сказал, знаешь как, придешь домой с работы усталый, с женой откроешь бутылочку саперави, посидите, поговорите обо всем. Ужин такой, хорошо поговорите, такое хорошее вино. Сидишь с женой, разговариваешь. Вот это он сказал мне, для чего саперави. Вот для чего саперави? Саперави для того, чтобы долго-долго вечерять с женой. Вечер проводить с женой. И это и болтать, разговаривать обо всем, с женой обо всем. И в этом пожелании Шеварднадзе выглядел как-то мечтательно. И видно было, что он этим занимается, что он это любит. И это вызвало у меня невероятную симпатию.
Грузин.
Я вам со всей степени открываюсь. Вот, то есть мне это очень понравилось. Конечно, это фраза. При всех его фразах, исторических, неисторических, при всем, что он за жизнь, за свою сделал, если я вспомню Шеварднадзе, я всегда вспомню эту фразу.
Вы
да.
его как вспоминаете? Как советского лидера, как главу МИД? Как...
Ну, понимаешь, я не связан с Грузией. В отличие от многих людей, я не связан с Грузией. Я в Грузии был два раза в Тбилиси, часы, то есть я даже не был суток. Один раз я прилетел в Грузию, предположим, там в 5 часов вечера, а улетел на завтра на утро, один раз. И второй раз вот я прилетал к Шеварднадзе для интервью. Я прилетел, предположим, в 12, а улетел в 5. А улетел в 5. Угу. У меня был свой самолет просто. Вот, поэтому я на 5 часов прилетал в Тбилиси. Что это? Что я видел за 5 часов? Ничего. Вот, и один раз еще в советское время я делал пересадку в Кутаиси. Там пересадка была. Ну, не пересадка, а посадка для дозаправки. Что-то такая хрень. То есть я Грузию не знаю. Я не знаю Грузию. Я ее не видел, в сущности. Поэтому для меня сказать, что ну, грузинский деятель, значит, надо разбираться хоть сколько-нибудь в Грузии, я не разбираюсь в Грузии, понимаешь? Я советский человек. В мою жизнь Шеварднадзе вошел вместе с Горбачевым. Я не знал, что он там делает у себя в Грузии. Говорит, меня мало абсолютно не интересовало. Все это казалось мне, как это там, Закавказье, в общем, ну, понятно, это там разновидность Диснейленда такого специального, ну, и так далее. Там, где ходят специально наряженные люди из неуловимой, из этих, из Кавказской пленницы какие-то. Ходят люди там, и так далее. Вот, это уж главным образом. Главный закавказец для меня, и кавказец, даже и грузин для меня, главное был, конечно, это уж. Вот, ну, и понятно. Значит, и все. А когда он появляется в советской жизни, я его уже знаю как советского деятеля. Поэтому бог весть, может, он грузинский деятель для кого-то. Для меня-то он советский деятель. Я останавливаю это голосование. Вы в целом оцениваете Шеварднадзе личность и сделанное позитивно 13%, негативно 87%. 87% надо высказаться. Мне кажется, надо высказаться. Да, прошу вас. 7373948 по городскому 495 коду. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Сергей.
Да.
Ну, это редкие мерзавцы.
Кто это?
Как Горбачев и Шеварднадзе. Они всегда думают о личном. О женах, о детях. А о стране они никогда не подумают.
Ну, почему?
Они помните,
думали...
Горбачева интервью было
недавно. Они в этом видели, может быть, благо для страны.
Да.
Ну, может быть,
он отдал всю страну, чтобы спасти свою раису.
Вы думаете, что так? А я думаю, что они могли полагать в этом благо для страны. Ошибочно или нет, это вам судить. Вам, да, массам. Да, прошу вас.
Здравствуйте. Большое спасибо, что наконец попал к вам в программу.
Здравствуйте.
Вот, хотел сказать, вот согласиться с предыдущим собеседником. Вот этим людям однозначная оценка, они предатели, мягко говоря. В угоду своим личным или каким-то еще интересам,
можно,
они продали самое святое, свою страну.
Можно
вот,
вопрос?
То, что мы имеем, это все вот они сделали.
Можно
вот
вопрос?
Это все, что у нас есть. Извините, я еще хотел бы у вас спросить. Вот чем вот можно подкупить такого человека, как государственный лидер? Чем они купили Горбачева, Андропова? Я вот никогда это не смогу понять.
Так вот в том-то
вот,
и дело.
Если вы знаете.
Как вас зовут? Я не хочу, чтобы вы уходили. Подождите на линии. Как вас зовут?
Меня зовут Юрий.
Юрий, у меня вопрос. Чем можно подкупить, когда люди как бы напрямую находятся в диалоге с историей? То есть они, ну вот Горбачев, Шеварднадзе, они беседуют с историей, понимаете? Подкупить, мне кажется, невозможно. Ну вот, мне кажется. Может быть, они добросовестно заблуждались, даже если мыслить в вашей концепции. То есть они считали это благом?
Может быть и так.
Понимаете, потому что вот как можно подкупить, если вы говорите с историей? Ну как? Дай я тебе дам 10 миллионов долларов. Ты говоришь, пап, ну зачем? Ну это смешно просто. Понимаете? Одно дело, когда человек собирает, делает коллекцию современных денежных знаков. Он делает коллекцию современных денежных знаков. Он предан делу. Он предан делу. Он собирает миллиард. Это одно. А другое дело, когда человек беседует с историей. Тут не подходи. Тут, как говорится, знаете, он готов взойти на преступление. Понимаешь, вот у нас есть два типа, да? Два типа. Один из них Янукович. Янукович, который оказался недостоин поста, который он занимал. Недостоин. Безусловно, да. Человек, который, вероятно, как теперь мы думаем, коллекционировал современные денежные знаки.
И батоны.
И батоны золотые, да. То есть человек недостойный поста. А есть люди миссии, идущие на огонь, идущие в огонь. Это разные вещи, мне кажется. Совершенно разные вещи. Ну, не знаю, может, я ошибаюсь. Алло, здравствуйте, как вы оцениваете Шеварднадзе?
Я Шеварднадзе оцениваю крайне негативно.
Прошу
мне
вас
очень
пояснить.
Понравилась ваша лирическая зарисовка о том, как он там два ящика собирает.
Да.
Женой мне это живо напомнило воспоминания Шпеера. Может быть, вы знаете, был
напомните
на вооружении при Гитлере. Он описывал примерно такие же ностальгические, почти семейные вечера у Гитлера на его вилле в Альпах.
Да.
Баварии. Тоже, когда они собирались, хохотали, шутили, распивали там вино, Гитлер был вегетарианцем. Он там, это вот примерно, я думаю, что у таких мерзавцев вселенского масштаба действительно есть одинаковые лирические привычки.
Да. Скажите, пожалуйста, а у меня, знаете, какая к вам просьба? У вас, судя по речи, вы человек образованный и интересный, а пользуетесь запрещенным, как, ну, в смысле, неидентифицируемым номером. Вы не могли бы снять вот этот запрет на идентификацию, и мы бы тогда с удовольствием вас включали в время, я бы вас видел.
Вы знаете, это просто у меня телефон городской, не мобильный, и он не определяется. Иногда такое бывает.
Да.
Ну, я восприму ваше.
Спасибо. С вами интерес. Спасибо, да, интересно разговаривать. Человек, видно, что начитанный и все такое. Да, слушайте меня. Мы с вами пропустили нафиг вообще транспорт. Значит, про Шеварднадзе продолжим. Продолжим сразу после новостей. Новости.
Сережа Пастушок, поиграет, ранья кровь Сережа, все деньги награждал.
Девять часов пять минут, вторник, 8 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте,
здравствуйте,
Даша. Как дела? Все нормально? Поехали. Да, мы продолжаем про Шеварднадзе. Я напомню, голосование. Вы в целом оцениваете деятельность Шеварднадзе позитивно. Проголосовали уже 13% наших слушателей. Вы в целом оцениваете деятельность Шеварднадзе негативно. 87%. Процентов. Редкое единодушие. Ну, не редкое, ну вот, может быть, удивительное для кого-то единодушие. Сейчас я беру любой звонок, а потом только позитивно. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Вы должны дать нам... Да?
Я вот слушаю радио. Тут многие ругают Шеварднадзе.
Да.
А я вам что хочу сказать. Ну, я, скажем так, жил в свое время в Азербайджане.
Да.
И во время вот этой всей кутерьмы мы ездили за продуктами в Грузию, потому как в Грузии во время правления Шеварднадзе было все. Сейчас спросите любого грузина, который жил в то время в Грузии.
Это еще до перестройки, простите, до Горбачева. Это до Горбачева.
До Горбачева, после того, как он уже стал министром.
Да.
Так я что хочу сказать, многие его ругают. Ну, где-то отчасти, может быть, в чем-то кто-то и прав. Но все дело в том, что этот человек своего времени, своей эпохи, может быть, он действительно тогда и верил в Горбачева, и все это было так, как и было. Но в принципе, при нем правление в Грузии, когда он правил, было очень и очень хорошо, потому как я жил по соседству, а за продуктами ездили даже в Грузию.
Спасибо за свидетельство. 951-й код, мне очень интересно, откуда ты. Откуда 951-й код? Скажите, пожалуйста, здравствуйте.
Может быть, чем-то кто-то и...
Алло, здравствуйте, вы должны слушать нас по телефону, если хотите разговаривать. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Откуда этот код 951-й?
Это великий город Старооскол, который передает привет великому городу Москве.
Спасибо великому городу, прошу вас.
Да, я насчет Шеварднадзе, да?
Да.
Мы же еще эту тему продолжаем.
Да, конечно, прошу вас.
Значит, Шеварднадзе, на мой взгляд, конечно же, был герой для грузинского народа, фигурой негативной для всего Советского Союза. Но вот, может быть, вы слышали вот эту новость, когда студент сейчас какой-то там иностранный из Африки, он утонул в Москве, да, бросившись за девушкой.
Да.
Вот если связывать весь эфир, который сегодня идет, да, Сапог, Шеварднадзе и вот этот студент, то, возможно, просто сейчас такие времена стали в мире, что карма, она как бы воплощается быстрее, чем раньше.
Карма.
Потому что мы видим, цапки, они быстро умирают. Студент, непонятно, почему он бросился. Может быть, он великий герой. И за это его забрали на небеса. Может быть, он хотел спасти девушку.
Ну и все-таки к Шеварднадзе попробуем вернуться, да, прошу вас.
Да, так вот и Шеварднадзе, мне кажется, тоже здесь какая-то карма сошлась, что вот в одно время как бы...
Он прожил 87 лет, причем тут карма.
Да.
А он прожил довольно долгую, насыщенную жизнь, которая хватила бы на десяток жизней. Что значит карма? Какая карма? Карма унесла его? Нет, не понимаю.
Вы знаете, ну, это, конечно, немножко так...
Я не настолько кармический. Слушайте, зачем у вас там в Старом Осколе невероятной длины трамвайные пути? 15 или 20 километров тянутся от города до и непонятно куда, куда-то в небо уходят.
Они тянутся к Оскольскому электрометаллургическому комбинату, так что там они не бесцельно тянутся в пустоту, они куда-то упираются.
Да? Спасибо. Спасибо вам огромное. Все, Старый Оскол. Прекрасно. Это город на холмах, между прочим, очень. Мне понравился Старый Оскол. Город на холмах. Помню пиво и помню мини-юбки тамошних жительниц. Больше ничего не помню. Больше ничего не помню. Не приходя в сознание. Вот, да, значит, слушайте, и не было кондиционера в гостинице, как это, обкомовская, как это ужасно. Хорошо, я хотел бы вернуться к разговору о Шеварднадзе, а не о карме. Товарищи, давайте все-таки соблюдать карму. Да, прошу вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да-да, приглушите радио, пожалуйста.
Выключил вообще.
Да, прошу вас.
Утро доброе, Сергей Георгиев. Значит, по поводу Шеварднадзе.
Да.
Ну, во-первых, он очень мало прожил в Грузии. Это грузин, который в Грузии фактически не жил.
Ну как же, он комсомольской деятельностью там занимался?
Я служил в спецподразделении в советское время.
Да.
И когда началась вот в Абхазии война, все вот это вот, мы готовились туда к отъезду и, само собой, смотрели документальные кадры.
Да.
Вот то, что творилось в Абхазии и в Осетии, это сейчас творится на востоке Украины. И Шеварднадзе, вот, когда вот вспоминается все, вот там вчера его Кучма очень добрыми словами вспоминал, вот я смотрел эти кадры,
да.
Вот Гитлер... Вот по-другому назвать нельзя, правильно говорил сосед.
Вы имеете в виду по событиям? По событиям или что?
Да, именно по событиям. Потому что как расстреливали мирных жителей, грузинские катера в Черном море, вот, когда проходили лес.
Ну, знаете,
в общем, смотреть было очень страшно, жутко. И вот Шеварднадзе, он этим всем руководил.
Вы знаете, ну, когда люди доходят до ожесточенности, то надо сказать, что делают жестокости с обеих сторон. Грузины, сколько хочешь, вам расскажут жестокости с другой стороны.
И все, но мирные жители.
Мирные. Грузины расскажут вам охотно, как их головами там с отрезанными играли в футбол, еще что-то. То есть, смотрите, когда есть ожесточенность, то надо сказать, что я не знаю, насколько это устроил Шеварднадзе. Нельзя ли так сказать? Мы не знаем, в какой степени Шеварднадзе участвовал в этом. Да? То есть мы не знаем. А может быть, не участвовал. Может быть, потакал. А может быть, просто не мог воспрепятствовать. Мы не знаем. Слушайте, мне нужен один звонок позитивный. Давайте, потому что я знаю, 13%, товарищи дорогие, 13% оценивают деятельность Шеварднадзе позитивно. И все-таки это же люди, это 13%, несколько сотен человек. Позвоните, пожалуйста, кто оценивает Шеварднадзе позитивно. Потому что мы должны какое-то равновесие соблюдать, ну согласитесь. Потому что мы не можем достичь прекрасной гармонии, не соблюдая равновесия. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Ирина.
Ирина, вы судите о Шеварднадзе позитивно, прошу вас.
Да, я вот услышала о том, как вы говорили о любви к жене.
Да.
И вот хотела сказать, был звонивший, который говорит, как можно предать родину,
да.
Ради каких идеалов. Вспомните судьбу очень многих потомков, например, Брежнева, Сталина и так далее. Ради чего? Ради того, чтобы передать по наследству, они ничего не могли.
Ничего.
Современные руководители по наследству могут отдать и бизнес, и власть, и все на свете. Вот это в этом его положительная роль.
Это
как
правда.
И Горбачева.
То есть все-таки это было негативное суждение. Ребят, ну пожалуйста, не будьте, пожалуйста, вреднючими, а? Это же такое, это западня какая-то. Видишь, дама такая, долго, с придыханием и так далее. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Сергей, Фрог.
Фрог, здрасте, у вас позитивное суждение.
Ну, как вам сказать, у меня сложные отношения. У меня просто товарищ грузин.
Да.
И он, ну, Тбилисский университетский флаг, в общем.
Да.
И он как раз жил в Гаграх, и он там был в то время.
Да.
И у меня, конечно, вот с его слов, с его рассказов, у меня просто вот ух.
Алло.
И вот я просто думаю, что вот я видел интервью Шеварднадзе, он там сказал слова такие, обращаясь к грузинам, своим согражданам, простите меня, что я не сумел сохранить страну и что к власти пришел Мишико.
Ну да.
Вот это как бы он сам подвел итог своей деятельности. Сначала они вместе не сумели сохранить союз, а потом он не сумел сохранить Грузию. Ну вот что еще сказать?
Ну а кто его сверг в 2003 году? Вот почему туда Игорь Иванов приезжал выступать на митинге оппозиции с поддержкой оппозиции?
Ну, бессильный человек, он по-другому, его, у него не может быть другого итога.
Не может быть. Спасибо. Так, товарищи, все, я мстительно и паскудно отключаю всех. Добьюсь пустой линии. Я добьюсь пустой линии. Не звоните, пожалуйста, нет. Не звоните, нет. Очень прошу, все.
Сергей, просто да. Не звоните, нет.
А теперь позвоните те, кто считает, что деятельность Шеварднадзе позитивна, но без всяких хитростей. Бесхитростно, позитивная просто. Оцените. Потому что у меня невозможно, что у меня все абсолютно негатив. Все абсолютно дают негатив. Но это неправильно. Это неправильно. Алло, здравствуйте, да. Так не бывает. Вообще так не бывает в жизни просто. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Сергей зовут. Да, я служу в армии, 77-79 год.
Да. Плохо слышно. Алло, алло. Залипает звук. Залипает звук. Не слышно вас. Не слышно. Сергей, ужасно, ужасно. Вы звоните первый раз. Я очень ценю это. 22-й. Не слышно вас. Простите. Не слышно. Нет моей вины в этом. Да, залипает звук. Видно, вы движетесь быстро или что-нибудь, может быть. Пролетаете над планетой Земля 16 оборотов в минуту, там, не знаю. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вячеслав, Чехов, Москва.
Да, здравствуйте, Вячеслав. У вас позитивное
слушание. Сергей, я хотел сказать, что поддерживаю, во-первых, вашу точку зрения, да, и хочу сказать, что с уходом таких людей, как Шеварднадзе, уходит эпоха.
Это интересная
уходит эпоха, и мы многого уже теперь не узнаем того, что мог рассказать Шеварднадзе, тот же самый, да, что могли другие деятели того времени рассказать, написать, да, и повествовать нам, жителям как бы другой эпохи.
Да.
Поэтому много тайн этот человек унес с собой, да, и в этом я считаю большую утрату для истории, для нас всех, живущих сейчас.
Спасибо. Почему о Сталине вы не говорите в таком же позитивном духе, а он не, что он не знал, а этих додиков выгораживаете, говорит мне 61-й. Ну, давайте все-таки исторических персонажей не называть додиками. Знаете, уж во всяком случае они не глупы, если они стали тем, с кем они стали. Если Шеварднадзе был подонок, то почему вы требуете, чтобы мы не были противными? А хотите, чтобы мы его хвалили? Не знаю. Почему? Потому что мне нужно... У меня есть люди, которые проголосовали 13%, что он в целом позитивный. А в Джухае... В Джухае дождь идет. Вот наш Джизаки нас слушает, Джухае. Интересно. Здравствуйте, привет из Комсомольска-на-Амуре. Хорошего дня, пишет Алекс. Спасибо, Алекс. Привет и вам из Комсомольска-на-Амуре. Да, то есть, в смысле, я не в Комсомольске сейчас. Даренко за бутылку винища Шеварднадзе защищает. Нет, за два ящика. На самом деле. Да нет, Шеварднадзе просто часть моей жизни, и я его очень помню. И я не склонен к... Сегодня. Сегодня я не склонен к черно-белому восприятию. Сегодня не склонен. Сегодня я вижу мир более серым. А иногда бывает у меня заклинит, но я несусь совсем черно-бело-контрастно. Ну а сегодня вот нет.
Да,
вот сегодня
но нет. Шеварднадзе сегодня прежде всего ассоциируется с развалом СССР, с перестройкой, с Горбачевым, Яковлевым. И...
Шеварднадзе...
А в Грузии он ассоциируется совсем с другими.
Шеварднадзе ассоциируется
историями.
С моментом слабости. Вот давай
да.
Попробуем вот этот твой ряд продолжить.
Да.
Шеварднадзе ассоциируется с моментом слабости, наивности. Слабой наивности русского руководства тогдашней эпохи, советского, русского советского руководства тогдашней эпохи. Когда, с моей точки зрения, Горбачев позволял вещам произойти, но не был дирижером. Если говорить, Горбачев сделал перестройку, нет. Горбачев позволил перестройке произойти. Более-менее энергичным человеком, который более-менее энергичен. То есть они отдавали страну, отдавали. Они бросили вожжи. В чем моя претензия к элитам той эпохи? Они бросили вожжи. они бросили вожжи. Понимаешь, вот какой-то момент, машина едет плохо, представь себе.
Да.
Машина едет плохо. И водитель твоей машины говорит, ну, знаете, вот мы вцепились в руль, и все время едем плохо. Все время куда-то на стены какие-то напаримся, на какие-то ужасности. Надо бросить руль. Ответ. Надо бросить руль. И они бросают руль. И машина поехала в пропасть. Понимаешь?
Да, не...
Значит, вот вопрос. Если машина едет плохо, то надо ли бросать руль? И это вопросы к Горбачеву, и к Шеварнадзе, и к Яковлеву, тогдашнему идеологу, собственно.
Да. Понимаешь? Да.
Вот если машина едет плохо, надо бросать руль?
Может быть,
надо крепче взять руль?
Может, они пересели в другую машину и не справились с управлением?
Я не знаю. Они бросили руль, с моей точки зрения. Они позволили вещам произойти. Они пошли по течению в надежде, что существует некая братский интернационал народов, добрых, хороших, гуманистических народов, которые с объятиями примут их, осыпая поцелуями и так далее, и так далее. Понимаешь? Ну и чего добились? Чего добились? Значит, оказалось, что это была наивность пятикантропов. То есть, в сущности, это были вожди пятикантропов, понимаешь, которые вдруг сошли. Вожди пятикантропов, которые вдруг сошли с ума и решили, что их враги — это хорошие, добрые, гуманистические люди. Вот мы имели дело с вождями пятикантропов. Но сами мы тоже были пятикантропами. Сами мы тоже в это верили.
Это да.
Но мы в это верили, я в это верил mm-hmm. тоже.
Все в это верили.
Несмотря на ироничность мою природную, я всегда хохотал над любым верованием, в том числе над любой... Не было наивности. Под дурачков косили. Не знаю, я отсужу по себе. 83-й пишет на смс 8888948 по 925-му коду. Не было наивности, под дурачков косили. Я отсужу по себе, я не косил под дурачка. Я, конечно, все высмеивал, ну и тогда, и тогда. АМР-201, козел на трешке от проспекта Мира в сторону наглеет страшно, пишет Михаил. Так, значит, смотрите, с помощью противогаза умелого человека легко можно устроить сердечную недостаточность. А это, простите, это, видимо, про цапка. Да, секундочку. Давайте это самое. Земля им стекловатой, пишет Гойко Митич, индеец известный. Да, поехали дальше. Еще звонки про Шеварнадзе. Алло, здравствуйте. Видите, как вам интересно вспоминать? Да, прошу.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте. Приглушите, пожалуйста, радио, да, прошу вас.
Да.
Алло. Да, слушаю вас, прекрасно слышу, но приглушите радио и поехали. Давайте. Алло.
Хотел сказать... Да. В 90-е годы работал в Министерстве иностранных дел,
да.
Как раз Шеварнадзе.
Да.
Малоизвестный факт, который, в общем-то, нигде особо не поднимается, не афишируется. Шеварнадзе был один из немногих, но самых ярых противников вывода наших войск из ГДР, в той форме, в которой это производилось.
Очень интересно. Напомню слушателям, что окончательный вывод и танец...
Против Генштаба, да. И против Горбачева.
Да.
В этом вопросе. Вот. Ну, естественно, так сказать, поддержки не получил, и руководство партийной дисциплиной, как это, в общем-то, тогда объяснялось, не высказывал своей точки зрения.
Да.
Открыто, но в кулуарах это было очень хорошо известно. Спасибо.
Да, спасибо большое. Работник МИДа, который работал при министре иностранных дел Шеварнадзе, говорит, что он категорически был против вывода советских войск из Германии в той форме, в которой это производилось. Напомню, что это как раз завершилось в 1994 году, 31 августа 1994 года. Борис Николаевич Ельцин, президент Российской Федерации, танцевал и руководил оркестром в Берлине. Заставив отшатнуться, например, меня. Я стоял совсем рядом и от стыда просто ушел. Когда ты увидел, я просто от стыда развернулся на 180 и ушел. Ну, как-то неловко было, не знаю. А? Нет? Не знаю. Мне как-то было неловко. Хорошо, так вот, значит, вот Шеварнадзе протестовал еще в начале 90-х. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, это вот как раз 980.
Я думаю, когда же это было? Подождите. Знаете, что я пытаюсь вспомнить. Ведь Шеварнадзе возвращается в 91-м году, в ноябре где-то, министром иностранных дел Советского Союза. Но тотчас уходит в связи с тем, что в конце декабря 91-го Советский Союз формально распущен и все. То есть он совсем мало там в начале 90-х был.
Вот.
Да.
Да, ну, знаете, у меня хотелось бы вначале вот такую тему осветить. Товарищ говорил, ну, что в Грузии жили хорошо, пришел Варнадзе, а он бы не мог сказать, что там Грузия сама делала, а что за счет РСФСР ей поставляли.
Вот, я вот хотел, это первое. Я хотел вам, простите, я хотел, подтверждая вашу мысль, сказать, что и во Львове люди хорошо жили. Во Львове как сыр в масле купались люди при Советском Союзе, только это все приходило из России.
Так и в Прибалтике тоже ну, так... было, знаете, просто еще мама моя говорила, что там Прибалтика, это вторая за границей. Но когда все за счет РСФСР, так как ну, пылесоса вытаскивали.
Ну, конечно.
А да. Еще, знаете, хотелось бы такую тему осветить. Вот вы говорили, что они были наивными людьми. Ну кто там, господин Шеварнадзе? Я, насколько знаю, он в Грузии КГБ заведовал. И что, в Кремле генштаб и разведку не слушали, и Академия наук, они совсем, что ли, ушами хлопают? Единственный там, кто мог быть наивным, это тракторист товарищ Горбачев, которого вообще туда пропихнули, как это называется при коммунистах, это было по профотбору или по этому, по призыву, что ли. Вот это да, он от сахи прям попал, а остальные-то там профессионалы были, все прекрасно понимали, что будет.
Спасибо. Спасибо. Есть такая точка зрения, что Горбачев наивный, все остальные злые, точно понимающие, расчетливые. Я думаю, что это была целая плеяда наивных людей. Наивных людей, которые неправильно квалифицировали мир, неправильно оценивали последствия своих поступков, позволяли вещам произойти, не понимая в сущности, куда дело идет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу
Сергей,
вас.
Москва.
Да, Сергей.
Я служил в армии в Грузии, 77-й год, в
да.
Горе.
Да, да, прошу вас.
Значит, Шеварнадзе был на то время первый секретарь грузинского обкома.
Да.
И вот такой случай, значит, Динамо Тбилиси играл с кем, не помню, Арарат или что-то, дерби такое кавказское. И очень сильно на стадионе поднялся шум, вызвали 8-й полк милиции, никак угомонить людей не могли. Шеварнадзе не испугался, вышел на центр поля, поднял руки, и стадион замолчал. То есть люди уважали своего лидера, и я так думаю, надо уважать того человека. А то, что случилось уже в 91-м, мы с вами тоже виноваты, Сергей, извините.
Да, 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 я был наивный. В том-то и дело, что я сам себя вспоминаю как человека наивного. Я себя вспоминаю как человека, пусть ироничного, пусть саркастичного, но наивного в ту эпоху. Я так думал тоже, иначе бы я не работал на вестях 9.26, да, я бы иначе не работал на вестях российского телевидения в 91-м году, столь вдохновенно толкая дело, в сущности, дело, которое сегодня я не стал бы толкать, как мне представляется. Ну, не знаю, 9.26, обзор печати.
Обзор прессы.
Доброе утро. Газета «Новое известие» пишет сегодня. Выпускники списывали на ЕГЭ в режиме онлайн. Некоторые выпускники при сдаче ЕГЭ в нынешнем году смогли воспользоваться онлайн помощью специалистов прямо во время экзаменов. Признали вчера в Рособорнадзоре. По данным ведомства, ни одно оригинальное задание не попало в интернет до начала экзамена, и зарабатывающие на выпускной компании переориентировались на новый вид услуг. В Рособорнадзоре обещают мониторить интернет и предупреждают, что часто под видом специалистов скрываются мошенники, не способные правильно выполнить задание. Премьер-министр самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Бородай прибыл в Москву. Его визит проходит на фоне отступления Славянска подразделений Стрелкова в Донецк и сжатия кольца антитеррористической операции вокруг Донецка и Луганска. Глава ДНР дал интервью газете «РУ», в котором он рассказывает о вертикали власти в республике и консультации с Москвой. Прокомментировал также отступление Славянского и обвинение Сергея Кургиняна в адрес Стрелкова. Вот что рассказывает Бородай. Славянск очень жалко, это был символ сопротивления, его героическая оборона уже вошла в историю. Но с чисто военной точки зрения удерживать Славянск было бессмысленно. Стрелков сейчас находится в Донецке. Теперь будет выстроена твердая вертикаль подчинения всех силовых подразделений, которые я до этого с большим или меньшим успехом координировал. Вместе с Игорем мы сумеем построить очень эффективную, четкую вертикаль. Читайте сегодня большое интервью с Бородаем в газете «РУ». Адвокаты потерпевших от зверств кущевской банды Сергея Цапка предположили, что главный кущевский убийца на самом деле не умер от сердечного приступа в санчасти СИЗО, а вывезен и спрятан. Вместо него находится в морге двойник. И адвокаты хотят настоять на генетической экспертизе тела Цапка. Напомню, вчера в понедельник СКР по Краснодарскому краю сообщил, что главарь кущевской банды Сергей Цапок скончался в СИЗО Краснодарского края. Губернатор американского штата Нью-Йорк подписал закон о легализации на территории штата употребления марихуаны в медицинских целях. Таким образом, Нью-Йорк стал 23-м штатом США, где врачи официально смогут выписывать марихуану как вспомогательное средство при лечении рака, СПИДа, эпилепсии, болезни Паркинсона и прочих заболеваний. Закон, однако, предусматривает, что курс лечения марихуаны не должен превышать 30 суток. Пишут об этом сегодня, среди прочих, РИА Новости. С июня зоной платных парковок стал центр Екатеринбурга. В августе только за деньги можно будет оставить машину в центре Калуги. А на очереди Казань, Вологда, Тюмень, Челябинск, Тула. Автовладельцы возмущаются тем, что вынуждены платить за то, что еще недавно было бесплатно. А в ГИБДД признают, что во многих городах платные парковки оформлены юридически небезупречно. И выписанные городскими властями штрафы платить не обязательно. Пишут об этом сегодня «Новое известие». 9.30. Это был обзор печати.
Поехали, работаем. А, да. Что?
Запутался просто.
Да ладно, бедная, Кнорре. Шнелли, Арбайтен. Все, слушайте, Медведев сделал селфи с Басковым. Я скажу, как то это называется, вот когда селфи вдвоем? Как это называется?
Нет, Трилли? Я знаю, релфи есть, которые, ну, это relationship селфи.
Да. Relationship, конечно, дружба между Басковым и Медведевым обнаружилась, конечно. Дмитрий Медведев привлек внимание интернет-пользователя появлением в сети фотографии со своим участием. Он сделал фотографию с Басковым. А Басков очень светский человек, очень светский человек, насколько мне известно. И здесь, на этой фотографии, выяснилось, в частности, что Басков ниже ростом.
Да, я вижу, у меня тоже открыто, да. А может быть, он присел немножко?
Что представляется диковинным. Ну, неважно. Хорошо, значит, ну, интересно. Они совсем близко, рядом. И если я правильно понимаю, селфи, вот это релфи сделал сам Басков. Потому что по пиджаку, судя, у Баскова правая рука впереди. То есть он телефон держит впереди. Ты видишь эту фотографию?
Да.
Ну, вот у Баскова правая рука впереди. И он прижимает к себе левую, он прижимает к себе премьер-министра, а правую он делает эту фотографию. Видишь, как прекрасно. Значит, у меня вопрос, что это была свадьба. Это была свадьба, и Медведев был на свадьбе. Женился не Басков и не Медведев. Все думают, что Кожин, но неважно. Я не знаю, потому что официальных сообщений не было. Ну, мило, что Медведев продолжает быть столь социально активным. Там, говорят, был Галкин тоже, Медведев.
Да все вот, были, да. Говорят. Ну, кто все?
Ну, совсем же все. Ну, конечно, значит, совсем все. Нет. Ну, там был Галкин. Ну, почему? Что значит, подожди, все? Ну, давайте. Они пели «Ах, это свадьба».
Весь Бомонд.
Ну, кстати, да. Давай почитаем. Как будто бы. Фотография принесла... Да. Кроме этого, он был с известным юмористом... Медведев был с известным юмористом Максимом Галкиным. Кроме того, это была свадьба, потому что Олег Кашин пишет. Олег Кашин, когда знаешь, близок к Медведеву. Олег Кашин, журналист, близок к Медведеву. Да, когда Олега Кашина израненного и изувеченного привезли в Израиль лечиться... то его специально двинули из больницы в Палестину, где в этот момент находился Медведев, чтобы подойти к ручке. То есть Кашина подвели к Медведеву, и об этом была соответствующая серия репортажей. Так, то есть Кашин настолько близок к Медведеву, что узнав, что Медведев здесь какой-то жалкой тысячи километров, он немедленно там 300 километрах, Кашин немедленно покинул больничную койку, презрел увечья, нанесенные Якименко, и ринулся в Палестину. Ну так вот, пел «Ах, это свадьба» с Басковым вместе. Кто? Вот и мне казалось бы, что Баскову не надо было петь бы лучше всего. Мне кажется, я премного обязан Баскову, когда он не поет все-таки. Ну хорошо. И там была Олеся Басловяк, как будто бы, пишет об этом внизу руком.
Собственно, в качестве невесты.
Как будто. Ну, такой, да. Ну вот. И еще там была... Сейчас пытаюсь фамилии найти. Нет. Значит, а она сама из Комсомольска на Амуре. Видишь, как прекрасно. Олеся. Наш человек.
Она же мисс Земля.
Ну и что? У нас там в Комсомольском на море Хариус спускается с горных рек зимой. Под лед очень, очень удобно. И Чебак ловится, и много всего. Толстолобик ловится там. Ну, вообще прекрасно. Прекрасное место. Ну, а уж когда кита пойдет, знаешь, когда кита идет? Когда идет кита, мы вообще ничего, кроме красной икры, не едим, в принципе, даже. Хорошо, я перемещаюсь, я не собираюсь это обсуждать. Медведев остается светским человеком, он поет вместе с Басковым роскошно и с Максимом Галкиным. И мне кажется, что он очень органичен в этот момент.
Абсолютно.
То есть нет никакого чувства, что что-то пошло не так.
Нет.
Да? Нет, абсолютно не так. Хорошо, слушай, есть целый ряд украинских новостей. Целый гигантский ряд украинских новостей. Удерживать Славянск было бессмысленно. Вот эта борода и то, что рассказывает, это ты сейчас рассказывал в обзоре да. печати. Значит, это радует. Радует, что Бородай на стороне Стрелкова. Радует, что есть единство. Бородай, насколько я напомню слушателям, премьер-министр Донецкой Народной Республики. Он поддерживает Стрелкова, главнокомандующего. И он считает, что это хорошо, что это их усилит, что они начнут рейды, что они начнут партизанские выступления, что они перейдут к активной фазе контратаки теперь. И что Донецк, еще Бородай важную вещь говорит, что Донецк и Луганск окружить силами нынешней украинской армии невозможно. Невозможно. То есть таких сил не существует. Ну, даже по количеству. Поэтому там всегда будут бреши в окружении. Поэтому в эти бреши всегда можно будет входить. Все время можно будет как-то их тренировать, тренингом заниматься. Ну, все-таки люди деревенские, из Тернополя откуда-нибудь. Их надо тренировать время от времени. Ну, так вот так и произойдет. Все хорошо. И с Ахметовым, да, еще одна вещь, которую мы с вами думали так, а оказалось иначе. Ходаковский, который охранял Кургиняна.
Да, никак не связан.
Не связан с Ахметовым. Совершенно они знакомы, как люди из элит, но вовсе не связаны денежными отношениями сегодня.
Ну, и, как утверждает Бородай.
Ходаковского да. не надо так критиковать, хотя Ходаковский зачем-то там охраняет Кургиняна и может быть, даже и привез Кургиняна, но не обязательно это связано. Понятно? Значит, тем временем у украинцев происходит реформа, увольняют в СБУ руководителей, выгоняют, и это странно. Я хотел обратить внимание наших слушателей, что в ответ на якобы достижения, военные достижения украинские, Крутов уволен. Уволен. То есть якобы Славянск и Краматорск есть большие достижения. Если это так, то, казалось бы, автор этих достижений должен быть награжден, приближен, возвеличен. Ничего подобного. Руководителя антитеррористической так называемой операции в Киеве просто уволили сразу по результатам Славянска. Я предлагаю вам это обдумать. Это надо обдумать. Шахтер-ополченец Луганской Народной Республики бросился с гранатами под танк украинской карательной армии. Шахтер-ополченец Луганской Народной Республики, спасая товарищей, бросился с гранатой под танк. Дело в том, что его друзья, один из них был ранен. И вот этот вот Александр Скрябин, горномонтажник из шахты, шахтера. Когда вы говорите, население не поддержало, шахтеры остались равнодушны. Тогда все-таки обратите внимание, что горномонтажник Александр Скрябин, 54 лет, увидев, что ребята с трудом отходят, что один из них ранен в ногу, и нужно обеспечить отход, со связкой гранат бросился под танк карательный украинский. Это интересно само по себе, интересно как характеризующий поступок, согласитесь. Кроме этого, ополченцы заняли Попасную. Кроме этого, в Стаханове, в Кадеевке, строят резервный штаб командира Болотова. Значит, вот это важно. Стаханов, наконец, будет вовлечен в войнушку. Все-таки все время мне там родственники говорят, что там все хорошо, все тихо, тихо, у них там тихо. Хрен вам! Вот начнется войнушка, видишь, прекрасно. Хорошо, это из новостей с Украины. Псаки обвинила в изнасилованиях и кошмарных действиях ополченцев. Псаки обвинила ополченцев в появлении беженцев. Официальный представитель Госдепартамента США Джен Псаки сказала... сказала следующее. Подавляющее число людей, которые сообщали с мест, говорили ей, Псаки, ну или кому-то, кому она верит, что поддержанные Россией сепаратисты не только участвовали в насилии и захвате зданий, и нападениях на людей, и невинных гражданских лиц. Что это значит? Как-то фраза прекрасна. Смотрите, да, да, да. Я еще раз ее прочитаю. Подавляющее число людей, Псаки, ну это перевод с английского, которые сообщали с мест, говорили, что поддержанные Россией сепаратисты не только участвовали в насилии и захвате зданий, и нападениях на людей и невинных гражданских лиц. И все. Дальше нормальный человек, мне кажется, с нормальным левым полушарием, ну, например, у меня есть левое полушарие, ждет продолжение фразы. А вот какое продолжение. Они не имеют права этого делать в суверенной стране, подобной Украине. Подобной Украине. То есть в такой разновидности суверенной страны такое делать нельзя, полагает Псаки. Какое? Она не сказала. Может быть, это...
Литературный перевод, нет, а может быть, подсрочный.
Нет, нет, нет. Если у вас есть левое полушарие, то вам трудно. А если его нет, то нормально. Нормально. Хорошо. Значит, еще. Беженцы, беженцы... Да, можно ли атаковать авиаудары по населенным пунктам? Вот авиаудары по населенным пунктам. Псаки ответила, что власти защищают Украину и имеют полное право на авиаудары по населенным пунктам. Потому что, дальше Псаки говорит, у граждан Украины есть право жить в мире и безопасности. То есть нужны авиаудары. Потому что у граждан Украины есть право жить в мире и безопасности.
Очень компетентно звучит, Псаки.
Ну, пока у тебя есть левое полушарие. Все. То есть вопросы, вопросы. А потом, когда его нет, например, очень легко становится. Хорошо. И еще Обама, вслед за Псаки, призвал Путина оказать давление на ополченцев. А Путин может давить ополченцев? Как? Это вопрос слушателям. 7373948, один из наших слушателей написал мне, черт, не успеваю записать ваш телефон. Ну, смотрите, его не надо записывать, его надо петь. Пойте, пойте время от времени, пойте. 7373948. Ну, как-то можно другой мотивчик там сказать. Читайте его, как бы, да? Рэпчик такой. Да, здравствуйте.
Сергей, Даша, здравствуйте, это полковник.
Полковник, значит, Обама призвал Путина повлиять на ополченцев. Как?
Ну, я думаю, что если Путин опять скажет, что ополченцам надо как-то вот чуть помягче вести себя с регулярной армией, этого будет вполне достаточно. Ну, то есть не убивать до смерти, а просто, допустим, ну, только это выводить из строя или еще что-то. И потом разведет руками и скажет, что ну не смогла, ну извините, ребята, а что я могу сделать? Это ж суверенная, независимая Украина.
Вот. По просьбе, слушайте, я представляю себе Путина, который выступает сюжет в программе «Время», да, и он, значит, говорит, мне звонил президент, партнер, наш партнер Обама.
Да.
Да, он говорит, мне звонил наш партнер, который просил быть помягче. Прошу, товарищи,
да, цельтесь,
пожалуйста, в коленочку,
Вот вы знаете, Сергей, у вас просто больше, наверное, воображение развито, я более приземленный. Я, например, такое не могу себе представить, хотя я Путина уважаю и считаю, что, в принципе, да, он может быть, если он сильно захочет...
А я вам скажу, почему в коленочку надо целиться. Знаете почему? Потому что... Потому что
минимум.
Там все время броник, наверху броник, а тут каска. Значит, если попадешь в нос, а там не обязательно есть мозг, пуля может пройти на вылет. Значит, коленочка лучше все равно.
Сергей, можно короткую реплику про Курдиняна?
Прошу, у вас это очень интересно, да.
Я просто вчера, только после уже вашего выступления, после вашего эфира, послушал его выступление. Вы знаете, вот что меня, я бы сказал, взбесило?
Да.
Вот вы знаете, что я в нескольких горячих точках и прочее побывал.
Да.
У меня за войну два ордена и две медали боевые. Орден Красной Звезды, Афганская Звезда, ну и так еще по мелочи.
Да.
Что называется, да? Вот если бы я сказал, например, и то я считаю не вправе себя критиковать человека, который воюет, да?
Да.
Но вот когда это делает Кургинян, который сидит под охраной,
да, который прилетел туда и говорит, почему он не умер там?
Мразь, мразь, он говорит, он кричит, мразь и баба.
Да. Ну, понимаете, для этого нужно иметь хоть какое-то право и хоть какое-то...
Как минимум надо называться Атила Чингисханович Кургинян должен быть, правда же? Атила, конечно, он должен быть Атилой. Ну, как минимум, ну, может, Тамерлан Чингисханович Кургинян. То есть он же великим воином для того, чтобы критиковать такого воина, как Стрелков. Ну, конечно. Слушайте, подождите. Таких партнеров мы скоро в Черном море топить будем, пишет Яшка нам на СМС. Вот у Псаки хочется все время спросить. Давно она была у врача? Спрашивает механик. США империя зла. Открылся нам 42-й. Псаки изнасиловали, говорит, 61-й. В каком смысле? А, нет, в смысле ополченцы? Кутузов тоже сдавал Москву. Так было надо, говорит Шмель. И вот вещь, по которой я хочу вас спросить, внезапно сейчас вклинившись в наш разговор. Товарищи, на Кутузовской, внимание, прошу посмотреть. На Кутузовской страшная авария с мотоциклом. Летальный исход. Труп на Кутузовском. Позвоните, пожалуйста, кто видит труп на Кутузовском, кто сейчас на Кутузовском. Позвоните с Кутузовского. Там через 30 метров стоит ЕКХ. А ЕКХ, как вы понимаете, это машина ФСО. ЕКХ и внедорожники, и битая машина ГАИ. Что-то страшное. Кутузовская стоит в оба конца. Труп на Кутузовской. Позвоните, пожалуйста, с Кутузовской. 7373948. 7373948. Городской телефон. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Добрый день.
Вы с Кутузовской?
Да. Что? Мне кажется, что если... Еще немножечко наш уважаемый...
Нет. Мне нужно, чтобы вы позвонили с Кутузовского проспекта и не шутили со мной. Вот, понимаете, не надо так отделываться, как будто. Это говорит о неуважении, а у меня тумблеры просто в руках. Вы просто не забывайте все время об этом, ладно? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Вы звоните с Кутузовского, прошу вас. Сбит насмерть мотоциклист, да.
Лежит на боку CB400 разбитый, лежит труп накрытый.
CB400, то есть у нее не очень мощная машина. Не литровая?
Не очень мощная.
Да. Так, значит, а что там с ЕКХ и джипами?
ЕКХ, джипы, люди в костюмах ходят, смотрят. А машина ДПС влетела в круизер с номером АМР.
Ага, значит, они могли не видеть. Ну, давайте попробуем. Вы ездите на мотоцикле?
Нет.
Нет, да? Потому что я хотел просто попробовать восстановить как бы эту ситуацию. Попробовать восстановить ситуацию. Как это было? Мы не понимаем.
Я уже не помогу.
Нет, спасибо. Я просто пытаюсь понять. Значит, ГАИ влетел в круизер, там ЕКХ, ФСО машины. И, алло, здравствуйте, люди в костюмах расхаживают. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Игорь зовут меня. В 8 часов утра я проезжал, было ДТП на Кутузовском с летальным исходом мотоциклиста напротив метро Славянский бульвар. Он тоже был накрыт, но никаких, стояло две скорые, никаких ЕКХ, ГАИ тоже не было. Две легковушки там, из них Volkswagen, по-моему. Это было в 8 утра, может быть, сейчас другая ситуация обсуждается.
Да, вот смотрите, значит, на самом деле мне сообщили о двух авариях с мотоциклистами, но я не придал этого большого значения, потому что, к несчастью, бывают часто аварии с мотоциклистами. Но я сейчас, когда прочитал вот эти сообщения с ЕКХ, ГАИ, битой машиной ГАИ, и так далее, стало интересно, что же там произошло. Спасибо. Еще 7373948. Кто видит эту аварию, кто видел эту аварию? У метро Славянский бульвар. Это у арки, что ли? Это у арки? Метро Славянский бульвар, это у арки?
Нет, дальше.
А где это?
Дальше.
А где?
Дальше по Кутузовскому.
Ну, где вот этот Славянский бульвар? Я не знаю.
Давайте я посмотрю.
Ну, посмотри, пожалуйста. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Москва, проезжал 7.30.
Да.
Там мотоцикл лежал по правой стороне, в сторону области, раскоренной у обочины.
Ага.
А Kia, то ли серебристая, стояла тоже по направлению в область, разбитым задним бампером.
Да. Так, ну что, и... но сбитая ГАИ и... Понял, Славянский бульвар.
ГАИ не было, ГАИ не было, было две скорые, а сам этот клип лежал на разделительном.
Это уже раньше поворота на Кунцево, это там, где метро, вот это та... Простите, там, где
Татнефть. Не доезжая съезда на Рублевку.
Татнефть, где, где был универмаг молодежный, нет? Да. Нет.
Да, да. Вот.
Вот, вот, нет, Ермак Молодежный дальше. Это все понятно, все понятно.
Дальше, дальше, ну, это все ближе, понятно, туда, это после все Парка понял. Победы.
Все понял, но что там делает ЕКХ, люди в костюмах? Что там делает ЕКХ и люди в костюмах? Алло, здравствуйте. Что там делает ЕКХ и люди в костюмах, битые ГАИ, джипы, люди в костюмах и труп мотоциклиста, все вместе. Вот это поясните мне, пожалуйста. 7373948, кто это видит сейчас? 7373948. Что там за диво дивное? Почему там ФСО находится? Вот это интересно. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Сергей только что проехал по Кутузовскому в сторону,
да,
области.
Да.
Значит, вот страшная авария с мотоциклистом. Значит, лежит на разделительной полосе, рядом валяется, значит, разбитый мотоцикл. И дальше метров, наверное, 150. Вот это ЕКХ и машина сопровождения. ЕКХ, видимо, затормозила, значит, перед ДТП, и у нее взад въехала машина сопровождения. Там ГАИ. Ничего связанного нет.
А ГАИ какой? На Мерседесе какой ГАИшник?
Ну, там такой, да, на Мерседесе, да, крутая такая машина.
Ешечка,
вот, сопровождение.
Я, да, понял, спасибо. Алло, здравствуйте, кто видит это? Здравствуйте. Видимо не разделительную полосу не поделили.
Алло, здравствуйте, это я по другому случаю. У нас тут на сгонниках машина разворачивается, стоим уже более часа вообще с заглушенными двигателями.
Ой.
И разворачивает машины.
Я понял. Где конкретно?
Прям с МКАДа съезжаешь, 500 метров проезжаешь и встаешь в эту пробку.
Это на Можайке?
В область.
Или?
Это в область, на Осташке.
На Осташке, все понятно. Слушайте, значит, вот такая авария. Ну хорошо, мы с вами мало чего поняли, но мы поняли следующее, что, вероятно, SB400, CB400 Honda. То есть не очень мощный мотоцикл, 400-й, значит, и, вероятно, какая-то чиновная машина, какая-то большая чиновная.
Они
машина.
Столкнулись непонятно.
Да, вероятно, чиновник, да, этот убит, труп мотоциклиста и разбитый мотоциклист в грязь. Вероятно, машина чиновной задницы тормозила на разделительной. Увидев мотоциклиста, сзади в нее въехал Мерседес сопровождения ГАИ, ДПС. И вот сейчас, значит, все эти битые машины и люди в костюмах расхаживают у метро Славянский бульвар. Это значит, когда вот вы едете из города перед поворотом на Кунцевскую,
да, на
перед метро Татнефть, перед заправкой Татнефть там есть, и там еще есть поворот к станции Кунцево, железнодорожной станции Кунцево. Вот там, насколько я понимаю, авария. Значит, хорошо, все, мы ее больше не обсуждаем, ребят. Слушайте, я хотел хотя бы два слова сказать о матче, который предстоит. Я сегодня прочитал с огромным интересом сборной Бразилии и Германии. Поменяли
все-таки
тему.
Германия.
Ты за кого будешь болеть?
За Германию.
Бразилия, Германия. Тебе положено. Ну, тебе же положено. Да. Тебе же не... Нет, ей положено. Кнорр немка, ей положено. А мы-то за кого болеем? Ребят, вы будете болеть в матче Германия-Бразилия. Нет, А, Б, В, Г. Давай Б сначала, потому что они выше по алфавиту, Бразилия. А Германия ниже по алфавиту, причем по любому алфавиту, правильно? Давайте так. Вы будете болеть за Бразилию 134-21-35, за Германию 134-21-36. 134-21-35 вы будете болеть за Бразилию. Бразилия 35. 134-21-35, 495-й код. Вы будете болеть за Германию 134-21-36. И пару слов обоснования. Я вижу Абдула. Абдул нам звонит. Абдул очень внимательно следит за этим чемпионатом мира. Абдул, вам слово. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Да, буду болеть за бразильцев, потому что моя Аргентина играет с голландцами.
Да.
Они вышли на бразильцев. Если моя аргентинцы выйдет на Бразилию, пух и прах их сделает.
То есть вы считаете, что аргентинцы разобьют бразильцев?
Ну, вот если пройдем через голландцев, конечно, уже бразильцев мы сделаем точно.
Вот как? Интересно, у меня латиноамериканский национализм.
Немцы будут сложнее просто. Немцы будут сложнее. А на бразильцев боюсь, что немцы сделают.
Может такое, да? Вы знаете, что я болею против всех европейцев, за всех латиноамериканцев. Поэтому я болею,
но
естественно.
Коста-Рика, как вы не смотрели, но величайшие пацаны, что они вытворяли с голландцами? Это же была величайшая игра. Коста-Рика,
что? Слушайте, нет, хорошо, я болею за аргентинцев и бразильцев. Я болею все время за латиноамериканцев, всегда против европейцев.
Я тоже.
Вот, спасибо вам огромное, спасибо. Значит, мы ждем победы Бразилии. Мы ждем победы Бразилии. Кнор болеет за немцев, но это, понятно, ей положено. Ничего. Слушай, если бы ты наоборот болел, тебе было бы, может быть, даже интереснее. Может, было бы, конечно, немка болеет за бразильцев. Было бы прикольно. Слушайте, значит, смотрите. За бразильцев будут болеть 43%. Ребят, ну вы облажались. А за немцев 58%.
Вот пожалуйста, так вот.
Если вы ездите на BMW, не обязательно болеть за немцев, ку-ку. Надо ездить на BMW, а болеть за бразильцев. Смотрите, есть же страны, есть страны. Нельзя последовательно любить одну и ту же страну за все. Можно я объясню? Есть, питаться. Ну, питаться, принимать пищу. Угу. Лучше всего в какой стране? В Испании. Ох, в Испании, конечно. Серьезно? Итальянцы очень любят мужчин. Нет. Итальянцы сконцентрированы на пшенице. Не надо. Никакой Италии.
Твердой пшеницы.
Они сконцентрированы на пшенице. Не надо столько пшеницы жрать. Не надо. Станешь итальянкой. Нет. Смотри, значит, есть надо в Испании. Такой наконец, в Португалии. Значит, болеть по футболу надо за Бразилию, ну, за Аргентину, понятно, да? Ездить на немецких машинах при этом, причем если тебе до 70 лет, до 70, на BMW, после 70 на Мерседесе. Uh-huh. Это специальная машина для людей, которым уже исполнилось 70, да? Мерседес. Пожалуйста. Значит, дальше. И так далее. То есть есть для каждого дела есть своя страна, например, понятно? Варенички. Лучше всего есть либо кубанские, либо украинские. Uh-huh. И все, с Украины больше. Сало. Еще понятно, да? То есть для каждого дела есть своя страна. Внимание. Для футбола есть Бразилия. Ребят, вы что, ребят? Они все равно будут болеть за немцев. 58%. Обалдеть. В движении.
Подъем. В движении.
Болеть за немцев. Вот люди-то, а. Ведь это по-русски, такая, знаешь, такая честность русская. Вот они за все. Если ездят на нормальной тачке, значит, будет болеть за ним. При чем тут это?
Почему? Футбол в Германии тоже мощный.
Футбол мощный, но скучный. Ну, бразильцы кудесники. Пять баллов сегодня. Я не видел такого довольно давно. Москва плохо едет. И вот, это ДТП на... Значит, Рублевка стоит, Минка стоит. Это уже внутри. Внутри. ДТП на выезд держит сильно. Кутузовский проспект в районе Славянский бульвар. Как вы знаете, ДТП. Еще с мотоциклистом. И там убит мотоциклист. Значит, с 11 до 2 по циферблату проблемы на третьем транспортном кольце. Плохо. ДТП тоже держит перед Войковской Ленинградку. На въезд в город. Самый кошмарный шанс. Сегодня въезд в город может быть получше. А в городе плохо. Все успели туда проскочить. Въезд в город. Самое худшее, наверное, шоссе сегодня Ленинградка. На втором месте Киевка. На третьем месте Новая Рига. Вот такая ситуация. Я приму один звонок. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро, я Александр.
Здравствуйте, Александр.
Четвертое транспортное кольцо, съезд на шоссе энтузиастов, невозможно съехать, целая вереница ДТП.
А какое вот из них вы называете четвертым?
Ну вот, которое, как это сказать, около шоссе энтузиастов.
Ага.
Метро шоссе энтузиастов, вот да. Это эстакада, где стройка.
Да-да, и вереница вот там.
Там несколько ДТП, и прям кошмар. Полчаса стоим на спуске, никак не можем съехать.
Держитесь, хорошего дня вам. Счастливо, Александр. До свидания. Мы переходим к новостям.
Сережа Пастушок, поиграет, гранья дров Сережа. Все деблина рожа.
Десять часов 7 минут, вторник, 8 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Да, партнер, ведущий этой программы, слушай, но меня так заинтересовал Селезнев, потому что Селезнев незримо связан всегда с Басковым. Незримо связан с Басковым всегда. Знаешь, это меня... Я когда-то... Это самое. Я когда-то был... Меня натирали солью морского моря в гостинице в Эйлате.
Так.
В Эйлате. Называлась гостиница «Царь Ирод».
Угу.
Вот. И меня натирали там солью морского моря женщины,
угу,
израильтянки,
угу,
которые бурно обсуждали Селезнева с Басковым.
Оу.
Да. Вот. А Селезнев же, может, ты не знаешь про Селезнева. Селезнев был главою Думы, Государственной Думы.
Да.
Которому приписывают возвышение Баскова. Связанное с взаимными силами притяжения.
Вот,
да. И, значит, когда потом вся Москва была завешена портретами Баскова. Вот. Ну, и люди приписывали, вероятно, напрасно. Ну, не важно. Вот. И вот эти вот массажистки, они через весь массажный зал, непрерывно натирая меня солью, все время кричали про это друг дружке с живым возбуждением. Такие, потому что кто-то из двоих, то ли Селезнев, то ли Басков, приехал в тот момент в Эйлат и находился где-то рядом с нами, в другой гостинице. Я был в Царе Ироде, а они где-то там, черт его знает, не знаю. Ну, так вот. Значит, вот такая тема. И вдруг Селезнёв, когда Басков в этот момент сейчас фотографируется уже с Дмитрием Медведевым, а не с Селезнёвым, что более пристало бы. Вот. И в этот момент Селезнёв, который объявляется сыном Селезнёва, грабит Соединенные Штаты. Все это какой-то Содом и Гоморра абсолютно. Ну,
но
опять возвращаясь в Израиль.
Селезнёв-старший отказывается, как я понимаю.
Селезнёв-старший,
да?
Говорит, что это не мой старший, что это не мой младший, не мой. Да, но как тот Селезнев, 30-летний, которого взяли в США, арестовали, но он сам, наверное, не отказывается, а Селезнев-старший говорит, что это не мой Селезнев.
Давайте поясним. Да, российский хакер арестован в США за кражу данных кредиток.
Ну и хорошо. Ну, прекрасно. Вот все смешалось. Медведев, Селезнев, Басков, хакер. Все на земле. И, наконец, ученые обнаружили кости самой большой птицы в истории. Еще меня потрясло сегодня. Ты знаешь почему? Я всегда, когда думаю о больших птицах, я вспоминаю Джуанзе. Дайте я прочитаю вам, ребят. Это правда очень серьезно. Размах крыльев до 7,5 метров. Исследователи нашли окаменелые останки, найденные более 30 лет тому назад. Сейчас исследование, конечно. Самая большая птица, когда-либо парившая в небе, сообщает BBC. Размер крыльев гигантской морской птицы составлял от 6 до 7,5 метров. От 6 у сук до 7,5 у кобелей. У птиц бывают кобели? Нет, не знаешь? Вот, у кобелей было 7,5 метров крылья. Что в два раза больше, чем размах крыльев альбатроса, который считается самым крупным представителем пернатых. Компьютерное моделирование показало, что древняя птица, которая жила на Земле и так далее, гигантская птица 7,5. Я не могу не вспомнить Джуанзы. Я хочу позвонить одному из переводчиков Джуанзы, Станиславу Виногродскому. Сейчас мы попробуем его добыть. Я, насколько понимаю, Виногродский, ну, мне казалось, он где-то в Москве. То есть не в Пекине, нигде. Не, может быть такое. Сейчас мы проверим. Бронислава Брониславовича. Сейчас. Бронислав Брониславович, бывает неосторожно в лексике, потому что сразу его предупрежу, что...
Алло.
Мы в эфире.
Хорошо.
Слушай, да. Слав, скажи, пожалуйста, значит, нашли гигантскую птицу, окаменелые останки, она парила, сейчас компьютерное моделирование, все это красиво, это было трудно взлететь, у нее крылья были 7,5 метра у кобеля и 6 метра у суки. И...
Ну, нормально.
Да, да. Скажи, пожалуйста, но ведь ты один из переводчиков, и я помню поэзию первых строк Джуанзы, где Северный океан — это водоем.
В непроглядной пучине севера есть рыба, что зовет родоначальника. Такая здоровая рыба, что неведомо, сколько в ней тысяч верст. Обернется она птицей, что назовется парой. И спина этой птицы неведомо, сколько тысяч верст. Взъярится и полетит. Крылья, как в небе висящие облака. Море приходит в движение, а птица хочет лететь в непроглядную пучину юга.
Слушай, а там где горлица? Горлица с цикадой.
А горлица с цикадой дальше, они появляются, да, которые начинают говорить, да что же эта дура, куда она собралась?
Да,
сейчас
собралась.
Я, знаете, прочитаю. Цикада с пичугой болтают, смеясь над огромной птицей. Когда решаю лететь, поднимаюсь в воздух, чтобы с вяза перелететь на клен. Не всегда долетаю. Иногда опускаюсь на землю и делаю передышку. А этой зачем-то надо подняться на 90 тысяч верст, когда летит на юг. Ну, вот это про горлицу цикады.
Спасибо тебе огромное. Ну, скажи, что мы все время ждем эту птицу Джоанна.
Да, конечно. А собственно, мы вообще больше ничего не делаем.
А почему? А почему мы ее ждем?
Потому что единица делится на два, рождает тройку, и только тогда воплощение мира достигает своего завершения.
И, в тексте Джоан Цзы кит или рыба, вот эта рыба, есть родоначальница, да. Она есть один.
Она единица, а единица. Птица — это пара.
А птица — пара.
Это иероглифы такие, что их можно так трактовать. Первая — это единое и неделимое, а птица — это есть раздвоение. Это одновременно, кстати говоря, это символы воды и огня, потому что рыба — это вода, и стихии воды соответствуют единице, а стихии огня — птица — это огонь, соответствует двойка.
Да.
По нумерологии, по китайской.
И птицы, летящие на юг, дано родить тройку, которая даст 10 тысяч вещей.
Абсолютно верно. Объединит небо, землю и человека.
В этой связи мы должны атаковать в Новороссии?
Нет.
Почему? Здравствуйте.
Да надо решить все же через птицу и рыбу. Объединить, а атаковать вообще никого не надо. Надо делать так, чтобы войны не было.
Подожди, ты превращаешься в старушку. Как это не было?
Я превращаюсь в старушку. Я говорю о том, что воевать надо. Ты же помнишь, что кто воюет, кто лучший победитель, Сунь Цзы что говорит?
Одержать тот, который разрушает замыслы противника,
кто начинает атаковать крепости.
Как же разрушить замыслы Америки?
Ну так, с этим надо работать. Ну слушай, не хватит передачи, Сереж. Я-то могу рассказать.
Давай, Стайк. Счастливо, давай, рад тебя слышать. Доброго, рад тебя слышать, давай, пока. Это Слава. Он сейчас переводит как новый текст, это потрясающе. Он там переводит Тору на древнекитайский, то ли наоборот, древнекитайский. Ну что такое делает? Тору скрещивает с, значит, Джуан Цзы и Лао Цзы. И Цзинь тоже еще с книгой «Перемен». Все вместе скрещивает.
Ну,
и потом получится такая хинея, что только единственный будет толкователь — это сам Слава. И все будут к нему прибегать и говорить: «Боже, Слава, что вы тут написали?» Послушай меня, я хотел спросить врачей. Штат Нью-Йорк легализовал употребление марихуаны в медицинских целях. Я слышал, что марихуана как будто бы когда-то кому-то что-то при глаукоме, значит, и все. Я считал, что это ахинея. Я считал, что это ерунда. Мне нужны врачи, но теперь СПИД. Причем тут СПИД? Вы что-нибудь понимаете?
Эпилепсия, Паркинсон.
Не понимаю. Кто-нибудь из врачей, позвоните, пожалуйста, 7373948. 7373948. Каннабис. Сухая возгонка каннабиса. По-другому курение конопли. Значит, как будто бы в Нью-Йорке применяется при болезнях, которые вообще у меня просто... Страдающих раком, онкозаболеваниями, СПИДом. Я не понимаю это. Я просто не понимаю. Причем тут СПИД, можно понять. Там это вирус иммунодефицита. Человек все время рискует заболеть легочными заболеваниями. Как бы, зачем же ему курить при этом? Алло, здравствуйте. Алло?
Сергей, может быть, имеется в виду...
Да, не получилось у вас соединить.
Не обязательно имеется в виду курение.
Нет, а что же?
Ну, как, не знаю.
А что же, нюхание, что ли? Растирают в ладошку?
Какие-нибудь...
Алло, здравствуйте. Тракты. Да, здравствуйте. Алло, Сергей, Вы врач.
Да. А, я не врач, но наш семейный бизнес связан с выращиванием каннабиса.
Да ладно?
Конечно.
А что?
Они, как я вам уже рассказывал полгода назад уже об этом, нет?
Нет, подождите. Каннабис. Но все это не вы выращиваете у себя на крыше его, нет?
Нет, у нас 10 тысяч гектаров было засеяно. Каждый год мы засеиваем. У нас пеньковые заводы.
Ага. Так подождите. Ну а при чем тут СПИД?
Объясню. Так как мы этой темой давно занимаемся, мы сейчас занимаемся производством масла прямого отжима из семян.
Да.
Но у нас она в промышленных целях, то есть она не набирает ту массу критическую, после которой идет ощущение вот этого одурманивания, дурнина.
Да.
Сама по себе конопля является единственным продуктом, у которого наивысочайшее вот это вот количество кислот.
Да.
Которое, оно не то, что как бы борется с раковыми клетками, но оно их настолько задерживает. Если вы помните, конца 19 века такого заболевания, как рак, практически не было.
Все пили масло из швейных машинок?
Нет, все ели кашу из конопли, все носили одежду из конопли, и взяли масло в пищу конопленное. А потом уже где-то после войны...
Но ведь оно невкусное. Это же то, что в швейной машинке капало, бабушка.
Нет, это ваша бабушка капала швейные машинки, ну, там масло капать швейные машинки. Ну, нет, нет, это нет.
Это не то масло, да?
И вот этот процесс, да. Это масло, которое попадает в организм, да. Вот, оно является очень высоким как бы антисептиком и иммуномодулятором.
Да.
Нереальным иммуномодулятором. Вот есть масло конопли, которое стоит, которое самое дорогое сейчас, и есть все остальное. Почему его запретили? Почему запретили вообще выращивать коноплю?
Потому что это машинное масло.
Ава.
Потому что это машинное масло.
Да не масло, Сергей.
Ну подождите, ну тогда верните меня в мое детство, скажите, что капали в швейной машинке?
Я чуть-чуть помладше вас, я не знаю, что капали. Может быть, от отсутствия нефтяных продуктов капали, может быть, и это масло. Я не знаю, если честно, да? Что капали швейной машинки.
Хорошо,
я
знаю, зачем в штате Нью-Йорк точно выдают каннабис? Они не масло выдают, они выдают дернуть это.
Я думаю, что не совсем правильно перевод или интерпретация этой новости. Масло. Я думаю, что, скорее всего, все-таки употребление каких-то продуктов или какой-то выжимки, да, из каннабиса, технического, ну, как бы, промышленного каннабиса, не технического, а именно промышленного.
Скажите,
каннабиса.
Скажите, на вашем масле можно картошечку жарить и все такое?
Конечно, можно? Конечно, хорошо. Мы его едим, у меня супруга мажет ее лицо этим маслом. Фармацевты заказывают в нелегальных количествах, практически любая, вот Настя не даст мне соврать, большое количество масла идет в фармацевтиках и в косметологию.
Вы волшебник, абсолютно. Я рад, что я с вами говорю. На самом деле, я запомню этот ваш телефон. Послушайте, это где много 11, да, на конце 11?
Да. Это где нули.
А, вот, миллион нулей. Это такой за коноплю дают. 5 нулей в номере, 6 нулей в номере. За коноплю.
Просто вы идентифицировали как директор Билайна.
Спасибо. Да, этот человек звонил мне полгода назад. У него 10 тысяч гектаров конопли. И он просто, сказать, абсолютно, понимаешь, он ничего, чтобы ни даром не пропадало, они едят одно конопляное масло. Все с конопляным.
Безотходное производство.
Да, штат Нью-Йорк. Все-таки мне нужны врачи. Штат Нью-Йорк легализовал потребление марихуаны в медицинских целях и будут строго по рецепту получать люди с онкозаболеваниями, СПИДом, рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона, эпилепсией, нейропатией, некоторыми другими серьезными заболеваниями.
Слушайте,
не понимаю вообще, не понимаю.
Лечебные свойства марихуаны давно известны, на самом деле.
Нет, лечебных свойств есть у всего. У простой воды есть, например. Алло, здравствуйте. Почему-то простую воду там по рецептам не выдают. Здравствуйте.
Здравствуйте. Расстрою не врач, но могу рассказать по поводу эпилепсии и ее связи с
канабисом. Скажите, пожалуйста, да, прошу вас.
Ну, вы же упоминали глаукому. Она же снимает именно глазное давление и еще становится прохождение нервных импульсов неболезненным, и поэтому снимает, ну, то есть есть связь между припадками, их частотой и употреблением, и по поводу, будут ли они курить, или будут им это дело как-то вкалывать, или в таблетках, да. Самая забавная информация, то, что больше, чем в кусте, не вытянешь, и в таблетках круче не будет.
Дело в антиноцицептивной системе. Антиноцицептивной.
Ну, да, просто я не стал это выговаривать, потому что не запомнил, когда читал тоже эти материалы, были довольно любопытные.
В швейную машинку капали льняное масло, рассказывает Сергей. Льняное, не конопля. Веретенку капали.
Моя бабушка тоже не капала в машинку, поэтому я моложе, тоже вам ничего не скажу.
Я помню, что что-то капали в машинку. Может быть, это такое предание семьи, понимаете? Хорошо, вас гонка получения чистого продукта, а не курение. Если курить вместо секса, то поможет и от СПИДа. Вот, совершенно верно. Если курить вместо секса, то поможет от СПИДа. Вот это вот очень правильное предположение. Нормально? Хорошо, почему вы все возбудились, все звонят? Врачи, что ли? Врачи, ну давайте, расскажите мне. Врачи. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Значит, насчет масла. Выращивалось растение рапс. Применялось в авиационной промышленности масло. Раз. Во-вторых, в Бразилии, да, вытяжку из марихуаны делал один из ученых. И глаукомы, и все различные заболевания глаз вылечивались 98%.
Это именно масло. Второе. Масло. Конопляное масло.
Да. Да, все это все делалось из марихуаны, там.
Нет, подождите. Из конопли. Давайте говорите.
А конопляное масло и коноплю я лично сам переправлял в 66-м году автомобилями. Делались великолепнейшие масла, которые и шли в промышленность для женщин.
Скажите, пожалуйста, а вы переправляли, что это значит, когда вы переправляли? То есть откуда куда?
Это был Алтайский край. Прекраснейший, самый любимый мой.
Да? Отлично. С точки зрения конопли я подсказал бы вам другие края, например, Приморский край. Ну, хорошо, Приморский край. Ну, почему нет? Да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. По поводу конопли и развлечения в Америке.
Да, прошу вас.
Я врач, и вопрос очень простой.
Да.
В Америке американский истеблишмент курил коноплю в 60-е, все они дети 60-х.
Вот мне тоже кажется. Мне кажется, они пытаются легализовать свой порог, в сущности.
Да, да.
В сущности легализовать порог.
Потихонечку пропихивают.
Да.
Есть, может, других фитотерапевтических препаратов, не менее эффективных,
вот.
Может, и более.
Вот. Почему они не жрут белладонну?
Люди
почему
очень они... хитрые. Да. Вот как человек звонил вам явно рекламу конопляного масла, вы лоханулись.
Я лоханулся, да? Поясните, почему? Может быть, масло правда содержит какую-то кислоту нереальную?
Нет, но оно содержит, а вот сейчас Глафрит за рекламу несанкционированную.
Масло? Реклама
масла? Конечно, у человека 10 тысяч гектаров, он пропихнул рекламу масла.
Реклама масла как такового, он не говорил о бренде.
Конопляного масла только
что. Он не говорил о бренде. Конопляное масло и все. Хорошо, послушайте меня. Ну давайте, я думаю. Давайте мою предложение.
А Билл Клинтон курил коноплю?
Конечно.
Курил.
Конечно. Смотрите.
Курил, и все они курили.
Я считаю, что...
Все эти хипари курили коноплю.
Можно мы с вами подытожим? Значит, я считаю, что все это поколение пытается легализовать свои пороки. На самом деле существуют схожие свойства у массы других фитопрепаратов. Значит, если бы они в детстве жрали белладонну, они бы сейчас рекламировали белладонну. Правильно?
Ой, или индийский дурман, или грибы-псилоциды.
Или еще что-то.
Но тогда бы Америка пошла по-другому.
Все-таки мы имеем дело с проталкиванием культурной нормы, университетской культурной нормы нынешней политической элиты Америки. Больше ничего. Спасибо огромное, спасибо. Вот этот итог я и хотел услышать, понимаешь? Потому что очень много свойств есть у растений. Там есть яцекуты, есть чистотел.
Все-таки разные растения. Мы
есть ядовитые вещи, которые можно применять. Скажи, мы можем применять чистотел для чего-то.
Ну, не для всего
который,
же.
Который ядовитый.
Ну, так не для всего
который
же.
Кошмарно ядовитый, да? Ну, немножечко там все. Вот, можно применять там, я не знаю, что еще, понятно? Ну, вот, мандрагору какую-нибудь из мандрагору, корни мандрагоры. Помнишь, которые пищат у Гарри Поттера в руках? И у этой девочки, которая потом с рыжим возжалась.
Гермиона.
Гермиона, да. Значит, вот эти мандрагоры, может быть, я не знаю. Но, короче говоря, это попытка легализации, больше ничего. Не надо вестись. Да? Не надо вестись.
Все,
обзор печати. У нее обзор печати.
Подъем. Обзор прессы.
Доброе утро. Премьер-министр самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Бородай прибыл в Москву. Его визит проходит на фоне отступления славянского подразделения Игоря Стрелкова в Донецк и сжатия кольца антитеррористической операции вокруг Донецка и Луганска. Глава ДНР дал интервью газете «РУ», в котором он рассказывает о вертикали власти в республике и консультации с Москвой, прокомментировал отступление и славянское обвинение Сергея Кургиняна в адрес Стрелкова. Вот, в частности, он рассказывает. «Славянск очень жалко. Это был символ сопротивления. Его героическая оборона уже вошла в историю. Но с чисто военной точки зрения удерживать Славянск было бессмысленно. Стрелков сейчас в Донецке, он главнокомандующий, теперь будет выстроена твердая вертикаль подчинения всех силовых подразделений, которые я до этого с большим или меньшим успехом координировал. Вместе с Игорем мы сумеем построить очень эффективную четкую вертикаль». Подробнее об этом читайте в газете «РУ», очень большое интервью с Александром Бородаем. Так, и газета «Новые известия» сегодня пишет: выпускники списывали на ЕГЭ в режиме онлайн. Некоторые выпускники при сдаче экзамена в нынешнем году смогли воспользоваться онлайн-помощью так называемых специалистов прямо во время экзаменов. Это признали вчера в Рособорнадзоре. По данным ведомства, ни одно оригинальное задание не попало в интернет до начала экзамена. И зарабатывающие на выпускной кампании переориентировались на новый вид услуг. В Рособорнадзоре обещают мониторить интернет и предупреждают, что часто под видом специалистов скрываются мошенники, не способные правильно выполнить задание. Еще из новых известий. Закупки служебных автомобилей для чиновников разного уровня, судов, правоохранительных органов и прокуратуры станут объектом проверки со стороны контрольного управления президента России. Читайте подробнее в свежем номере «Новое известие». Платные парковки вводятся по всей России с июня. Зоной платных парковок стал центр Екатеринбурга. В августе только за деньги можно будет оставить машины в центре Калуги, а на очереди Казань, Вологда, Тюмень, Челябинск и Тула. Автовладельцы возмущаются тем, что вынуждены платить за то, что еще недавно было бесплатно, а в ГИБДД признают, что во многих городах платные парковки оформлены юридически небезупречно и выписанные городскими властями штрафы платить не обязательно. Правительство задумалось о единых учебниках по двум предметам. По русскому языку и литературе из-за неудовлетворительных результатов ЕГЭ по этим предметам. В плохих показателях ЕГЭ по русскому литературе, как считают в правительстве, виновато низкое качество нынешних учебников. Вопрос о создании единых учебников рассматривает Министерство образования и науки совместно с администрацией президента. Пишет об этом сегодня Лента.ру. Адвокаты потерпевших от зверств кущевской банды Сергея Цапка предположили, что главный кущевский убийца на самом деле не умер от сердечного приступа, а вывезен и спрятан. Вместо него в морге находится двойник. Адвокаты настаивают на генетической экспертизе тела Цапка. Напомним, вчера днем СКР по Краснодарскому краю сообщил, что главарь кущевской банды Сергей Цапок скончался в СИЗО Краснодара. Врачи поставили Цапку предварительный диагноз инсульт. Губернатор американского штата Нью-Йорк подписал закон о легализации на территории штата употребления марихуаны в медицинских целях. Таким образом, Нью-Йорк стал 23-м штатом США, где врачи официально смогут выписывать марихуану как вспомогательное средство при лечении рака, СПИДа, эпилепсии, болезни Паркинсона и прочих заболеваний. Закон, однако, предусматривает, что курс лечения марихуаны не должен превышать 30 суток. 10.30. Это был обзор печати.
Мы продолжаем с Дарьей Кнорро. Прокурор потребовал по 8 лет колонии для Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Обвинение просит по 8 лет колонии за массовые беспорядки. Адвокаты хотят оправдания. Слушайте, 8 лет Удальцову, Развожаеву. Много? Мало. Это слишком много, это слишком мало. Давайте, поскольку у меня есть возможность голосовать в самую пору, вот давайте три телефона я дам. Смотрите, 8 лет колонии просят обвинения для Удальцова, для Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Это слишком много, вы хотели бы меньше. 134-21-35. Это слишком мало, вы хотели бы больше. 134-21-36. В самую пору 134-21-37. Вы согласны с обвинением? 134-21-37. Это слишком много. Вы хотели бы меньше. Удальцов и Развожаев. Их вина меньше. 134-21-35. Их вина больше. 134-21-36. И в самую пору 134-21-37. В самую пору 134-21-37. У меня, когда я ввожу три телефона для голосования, бывает иногда очень странное округление. Например, сейчас было только что... То есть там, когда он округляет, он делает какие-то странные вещи. Например, может быть, там 60, вот сейчас было 64-17, и там ровное число, таким образом выходило 101%. Но 146 никогда не получается, бывает 101 из-за округлений странных. Да? Но я потом, когда я вас попытаюсь не удивлять, я что-нибудь сам округлю. Развожаев, Удальцов. Обвинение потребовало вчера приговорить к 8 годам колонии. Вы считаете, что это слишком много? Это слишком большой приговор. 134-21-35. Слишком маленький приговор. Слишком мало им дают. 8 лет мало. 134-21-36. Это в самую пору. 134-21-37. 63% считают, что это слишком большой приговор. 63%. Слишком много для них требует прокуратура. И таким образом, дальше у меня 14-23. 14-23. Я ничего не выдумываю, а читаю как есть. Сейчас было с 99% в сумме. Это из-за того, что машина округляет проценты. Она их округляет как по какому-то алгоритму, мне непонятному. Ну, неважно. То 99% бывает, то 100, то 101, по-всякому бывает. Итак, по версии прокуроров... Смотрите, я сейчас прочитаю. Оба они, и Развожаев, и Удальцов, действовали по наущению грузинского политика Гиви Таргамадзе, который собирался дестабилизировать общественно-политическую обстановку в России с целью мести Владимиру Путину. Таргамадзе докладывал президенту Грузии Михаилу Саакашвили по деятельности, по его работе с Удальцовым, Развожаевым. Таргамадзе докладывал Михаилу Саакашвили напрямую. К осуществлению преступного замысла был привлечен оппозиционер Константин Лебедев. Тот привлек, в свою очередь, Удальцова, Развожаева, которые получили 150 тысяч долларов. Лебедев признал вину, пошел на сделку с правосудием. Освобожден в мае 2014 года условно-досрочно. Все читали новости. По версии прокуроров, Удальцов спровоцировал давку на Болотной, усевшись на землю, призывая других участников акции к сидячей забастовке. В его планы входил прорыв оцепления организации палаточного тыла. Это, знаешь, это 12-й год, 6 мая, на самом деле, 12-й год, у Кремля. Потом он совершал поездки для подготовки по регионам, вербуя сторонников, организовывал СМС-рассылку с призывом прийти на митинг. Лозунги «Мы здесь власть, идем на Кремль», обломки палок, прутьев, бутылок — это были доказательства, обнаружены на месте происшествия. Люди готовились к массовым беспорядкам, объяснил прокурор. В деле фигурируют более 73 пострадавших сотрудников правоохранительных органов, но сам по себе факт массовых беспорядков уже установлен приговором суда и доказывание не нуждается, напомнил прокурор. Ну и так далее. Ну и так далее. Значит, организована была пронос палаток, прочее. Я останавливаю это голосование. У меня, к сожалению, не получается 100%. Это ужасно досадно. Но давайте я округлю что-нибудь. Смотрите как, я округлю что-нибудь. У меня 62% сейчас считают, что это слишком, слишком ужасный приговор. 15 считают, что это слишком маленький приговор, 8 лет. И 22, к сожалению, давайте 23 пусть будет. Тогда у нас все сложится. Потому что если 22, то 99%, а не 100. Или оставим 63, что... Давай 63 за Удальцова оставим. 63, потому что только что было 63. И вот сейчас мелькнула цифра 62. Давайте так. Это слишком... Я вынужден, браться идти на махинации в связи с тем, что моя машина округляет черти знает как. Не понимаю. Итак, 63. Слишком тяжелый приговор. Слишком жестокий приговор. 15. Это слишком мягкий приговор. 8 лет. И 22. Это впору. Поехали. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, 7373948, наш телефон.
Алло,
в студии.
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Я вот считаю, что пятнашечку им
поедем,
как следует.
Обоснуйте.
А вот чтоб такого, как на Майдане, не получилось.
То есть это имеет дидактический характер, то есть именно научить всех.
Да.
Дидактический характер. 15. Ну, а с другой стороны, вы знаете, вот с другой стороны, я вспоминаю учебники истории и деятелей, всевозможных революционных деятелей конца 19-го, начала 20 века, когда их сажали, отправляли в Туруханский край, куда хочешь, потом все.
Да. И чтоб там чернильницы делали и молоком писали.
Да, ну и не помогло.
Апрельские тезисы.
Да не помогло. Вот в том числе, то есть жесткость наказаний не помогла в конце 19 века. Наоборот, Россия катилась, все, вот и наказание. Хотя, может быть, наказания не были такими жесткими, да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, это Николай.
Здравствуйте.
Я был там 6 мая, просто там немножко лукавит следствие.
Да.
Удальцов, сидящая забастовка, я имею в виду, причинное следствие, почему произошло столкновение.
Да.
Потому что ограничили движение колонны. Очень сильно Министерство внутренних дел сделало ограниченное движение колонны. И потом уже возникла вот эта забастовка, но это... Оно не влияло уже на ход дальнейших событий.
А вам не кажется, может быть, вы там на месте лучше меня понимаете, вы были на месте 6 мая, вам не кажется, что МВД знало о планах прорыва к Кремлю и подготовилась специально, зажав, как бы, и космонавтов нагнали?
Не было никакого плана. На самом деле люди... как до этого ходили на митинги, так и после этого.
Ну, может, у вас не было.
Они хотели выразить свое мнение, и планов никаких не было.
А вдруг там человек 200 было подготовленных, а вы вот не знали об этом?
Ну, и что 200 человек? Страна рухнет, а 200 человек, что ли?
Нет, но если сделать прорыв...
Для этого. 100 тысяч выходила для того, чтобы показать, что они есть, что они граждане, что им это не нравится.
Это все, что вы говорите, верно, но 200 бойцов, которые просто прорывают оцепление и потом...
Они возьмут Кремль, 200 бойцов, устроят переворот.
Нет, но 200 бойцов способны прорвать оцепление и поставить палаточный лагерь. А дальше уже с палаточным лагерем нянчиться.
Так, там несколько тысяч было... И действующих войск, и МВД несколько тысяч человек.
Я понимаю, но мне кажется, вот я говорю как сторонний наблюдатель, вот мне кажется, что МВД знало о планах прорыва, и поэтому подогнали столько народу, космонавтов.
Это что-то провокация просто была, изначально устроена МВД.
Ну, мне кажется, что все-таки знали заранее все. Все все знали заранее. И как бы все шло по сценарию, к которому все были готовы. Итак, 63, это слишком Удальцову Развожаеву. Прокуратура предлагает 8 лет лишения свободы. 63% считают, что это слишком жесткий приговор. 15% слишком мягкий приговор. 22% считают, что это в самую пору, 8 лет, в самую пору. Очень хороший приговор. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да,
здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, не знаю, лет 12 ему надо, чтобы больше так вот не повадить.
12.
Было.
Именно как назидание.
Да.
Именно как назидание. Ну, скажите, пожалуйста, а вот это назидание будет услышано? Или, одним словом, сейчас, вопрос простой, сейчас нет таких митингов, их нет, да?
Нет.
Потому что наказывают или потому что нет других причин? Ну, в смысле, что нет причин для таких митингов?
Ну, мне кажется, остудили горячие головы.
Именно мерами, именно мерами.
Да,
да. Ну, а вот мне кажется, что они выдохли. Можно я скажу, Даш, что мне кажется?
Да.
Мне кажется, что они просто потеряли логику, ну, потеряли сценарий, как сказать, потеряли сценарную осмысленность. События, вообще любые события, они практически почти императивны, они не могут быть вот любые, да, события не могут быть любыми. Все равно есть канва событий, в которых может произойти... Из каждой точки есть горизонт событий, понимаешь? Из каждой точки. Из каждой следующей появляется новый горизонт событий, схожий с предыдущим, но чуточку меняющийся постоянно и так далее. Значит, что происходит? 5 декабря 2011 года в ночь появляется Навальный, который кричит, что стоите как бараны, вашу мать, и призывает своих сторонников ломать такие, ну, знаете, вот эти ограды. И что стоите, как бараны, вашу мать, он кричит на сторонников. Это попытка восстания сразу после голосования декабрьского, 4-го. Значит, потом 10-е, это воскресенье, насколько я припоминаю. Воскресенье.
Неделю я не помню.
Я помню, что если 4-е было воскресенье, то 4-е было воскресенье, 5-е понедельник, соответственно, 10-е, наверное, суббота все-таки была, суббота. 11-е было воскресенье. Значит, 10-го в субботу собирается Болотная, большая очень Болотная. И тогда туда собираются очень много вполне себе приличных людей, интеллигенции и прочее. Потом 100 тысяч, а некоторые говорят 120, на Сахарова. На Сахарова. Да. Значит, это 24-е, следующая суббота, через две недели суббота, 24 декабря, потом все уезжают интеллигентно, например, Навальный уезжает в Акапулько, он уехал, вот, и Южная Калифорния, Мексика, он гулял по Мексике, он был в Мексике. То есть на протест не нужен никому, тем более взяты билеты и куплен турпоездка в Акапулько, поэтому никакого протеста не надо. На этом заканчивается. Потом, если я правильно припоминаю, существует Белое кольцо в феврале. В феврале Белое кольцо, когда сторонники белых ленточек. И дальше появляется ощущение у белых ленточек, что они уже ходили, все это видели. Понимаешь? Появляется ощущение, что все было. Все время ходит какая-то группа писателей, так называемых, по самоназванию писателей. Вот этот вот, как его, Акунин какой-то. И так далее. Значит, люди, которые сами называются писателями. Мы не понимаем этого, но неважно. Им нравится так называться. Значит, они ходят какие-то по самоназванию писателей, взад-вперед по бульварам. Они ходят с белыми... Все понимают, что дело избыло себя, избыло. Ну все, дальше ничего не происходит. Ничего не происходит. Походили, разошлись. Ну и хрен ли. И возникает необходимость в агровации, в развитии сюжета, в каком-то заострении. Понимаешь? То есть я считаю, что 6 мая, например, агровация была продиктована режиссурой событий. Не режиссером, а режиссурой. Просто это и был горизонт событий. Либо опять просто ходим, как придурки, либо что-то делаем. Что делать? Их действительно учил Гиви Таргамадзе, их действительно учил. Значит, что надо ставить палатки. Главное, поставить палатки и начать там жить. То, что делалось в Тбилиси там против Саакашвили, например, ставились палатки, да? То, что делалось в 2004 году, ставились палатки на Крещатике. Надо ставить палатки. Надо прорваться, ставить на Большом Каменном мосту палатки. И желательно там на площади Революции прорываться и так далее. Центр Москвы в палатках. Иностранные журналисты сбежались. Все сбежались. Камеры. Иностранные туристы ходят. Всем раздают сувениры. Началась Оранжевая Революция. Вот же был смысл в чем. 8 лет много или мало? С твоей точки зрения.
Это достаточно.
Достаточно.
Господи, вы меня спрашиваете про 8 лет.
8 лет прокуратура требует. Мне всегда жалко узников, всегда жалко узников. Но я вот думаю...
Достаточно, Сергей, чтобы задавить окончательно...
Я думаю. Все, почему что... они больше не ходят, я думаю? Вот у меня вопрос.
Потому что их задавили.
Или потому что незачем ходить?
Потому что 8 лет достаточно,
Я хотел с вами поговорить на эту тему. Не ходят. Потому что настоящих буйных мало. То есть лидеров задавили.
Да.
Или не ходят, потому что, в общем, некому ходить уже. Ну, некому ходить, в смысле, нет масс. Нет лидеров или нет масс? Вот мой вопрос. Скажите, пожалуйста, нет лидеров или нет масс? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Николай. Мне кажется, что нет смысла. Дело в чем, просто до этого все время нам говорили, что при демократии жить лучше, чем не при демократии. И, соответственно, подразумевалось, что есть некая приборная панель, на которую смотрят, если вдруг там загорелась красная лампочка там или какой-нибудь чек-инжин, то что-то будет предпринято.
Да.
А в связи с тем, что лампочки просто вырываются и контакты блокируются, соответственно, нет смысла ходить. То есть люди, которые ранее апеллировали хоть по какому-то поводу к государству, поняли, что сие бессмысленно, сие есть ложь и бред, и все. Ну и просто сидят и думают, то есть к чему дальше апеллировать. И все. То есть государство само себя устранило из процесса диалога. То есть далее мы можем, собственно, мы же не знаем на самом деле достоверно, откуда взялся этот Таргамадзе и не финансировал ли это он все по просьбе Путина. Поскольку Путин у нас бывший руководитель такой организации, который в принципе может организовать вообще все, что угодно. Вот. Поэтому, а с точки зрения наказания, мне кажется, что это мало, потому что, чтобы наказать, собственно, Навального, это бессмысленно, а чтобы остальные как бы назидательно предупредить, так это надо его как-то особо жестоко казнить, я считаю.
Казнить. Слушайте, ну правда, а теперь ответьте на мой вопрос. То есть причины не избыты. Я спрашиваю именно, ушли массы или лидеры вот из протеста? Массы или лидеры?
Нет, подождите, ни то и ни другое, потому что вы как-то в каком-то таком мире пребываете, где если вот Ксюша Собчак не возглавила какое-то мероприятие, то мероприятия не было. А просто нету там медийных персон, это не значит, что в голове у людей стали опилки.
Нет, но в голове у людей нет единого объединяющего тренда, нет единого объединяющего... Нет, все равно должна быть какая-то продиктована
движущая
воля.
Сила, нет,
в толпе должна быть продиктована воля, извините. Воля. Воля и идея. Идея и воля. В толпе все равно продиктовываются лидерами. Так нет толпы или нет лидеров? Вот вопрос. Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Добрый день, Дарья, Андрей. Тут две причины. Вы обе назвали, в принципе. Это, во-первых, идет выкорчевывание полностью.
Да.
И это попытки любых ростков каких-то.
Да.
Ну, в том числе сейчас вот этот товарищ Гаскаров, допустим, сидит. Вот, его место не освобождают. Один из таких как бы потенциальных лидеров.
Кто-кто, вы сказали, было плохо слышно?
Гаскаров. Вот это который Гаскаров. Товарищ молодой, там, антифашист. Он там.
Да. Слушайте, есть идея, честный выбор, идея осталась. Только большинству это не надо. Пишет Алекс.
Второй еще вам скажу тоже сразу причину. Сейчас повестка дня немножко сменилась. Люди, которые раньше выступали, кинут там за того же Навального голосовать ходили, за него там агитировали. Они сейчас все, вот молодежь, она сейчас увлечена очень сильно Крымом. Вот эта тема патриотизма, все просто.
Да. Спасибо. Был в Канкуне, меня поправляет Навальный, после того, как начался протест декабря 2011 года, немедленно уехал в Канкун, Мексику. Что, ну, Канкун это подороже, даже как Апулька, на мой взгляд. Я, может быть, не очень разбираюсь в мексиканских курортах. Да.
Что не принципиально. Да нет, я абсолютно согласна с нашим слушателем, что внимание, как вы говорите, толпы просто сейчас отвернуто в другую сторону.
А расскажите, чем закончилась попытка в США поставить палатки в парке, спрашивает Порядочный. Да нет, Порядочный, мы все знаем о жестокости полиции в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке, мы знаем о жестокости, да. Там избивают совсем жестоко. Категорически жестоко. Мой друг, последовательный критик власти, поддерживающий в свое время белоленточников, увидев события на Украине, серьезно пересмотрел свою точку зрения, сообщает механик. Доброе, вот нет, вот мне после митинга летом прошлого года, в феврале, меня осудили, пишет нам, секундочку. Не надо, нет. Вот Марат пишет. После митинга летом прошлого года в феврале меня осудили, выписали штраф. Я его оплатил. Больше на митинги не хожу. Тюрьма — это страшно, пишет Марат. То есть острастили. Видите, что у всех разная мотивация. Вот. Навальный летал в Канкун, спасибо. Секундочку. Так, еще. А сколько в Европе дают за попытку госпереворота со всей непримиримостью, спрашивает порядочный Даша Вас, почему-то считая вас посланцем Европы. Ну, она действительно родилась в Петербурге, поэтому, наверное, все-таки посланец Европы до известной степени. Прежде чем обсуждать, много в нашей стране это или нет, спрашивает порядочный. Даша, кстати говоря, поддерживает обвинение. Даша поддерживает 8 лет.
Нет, неправильно выразилась. 8 лет достаточно, чтобы задавить полностью это движение. Но я совершенно не поддерживаю обвинение.
Я не знаю. Я сам вот думаю, честно говоря, у меня нет ответа. Хотя я всегда привык в судебном столкновении репрессивной машины с узниками, всегда поддерживать узников. Но здесь у меня нет ответа, нет. Mm-hmm. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, 8, наверное, даже мало.
Мало. Обоснуйте.
Надо больше однозначно давать. Относительно лидеров ФМАС, ну, конечно, лидеры сдулись. Стало очевидно, в общем-то. После Украины это точно...
А разве не массы сдулись? Вот подождите, разве не массы сдулись?
И то, и другое, понятно. То есть, массы же идут, естественно, за пастухом, да, скажем так. А вот не очень вежливо. Да. Поэтому, соответственно, Украина все показала, что есть, за что бьются эти парни. Все нам это не надо. Это...
Да. Надо эти парни бьются за Коломойского все время, за то, чтобы он еще миллиард взял и все. Вот, понимаешь, в смысле? Украина бьется за бардак, за кровь, за... Да? Ну нет?
Наверное.
Ну, да.
Надо еще учитывать, что сажали и судили не только Развожаева и Удальцова, то есть лидеров и там Навального, да. а простых рядовых людей, которые выходили на митинг, и их просто гребли, просто потому что они вышли посмотреть, не знаю, как-то... Не то, что даже поучаствовать. Или...
Да.
И тебе, конечно, людям страшно. Им не хочется ни платить штрафы, ни сидеть за просто высказывание.
Фроги приехал к нам, а вчера приезжал Пышный. И вчера еще Святая Инквизиция приезжала, Сан-Бенито. Слушайте, прямо вот это. Ребята, почему вы не звоните раньше, чтобы мы вас пустили прямо на эфир? Вот Фроги мог бы с нами побыть здесь. Если бы чуть-чуть раньше приехал. Фроги приехал, сейчас пойдем здороваться с ним и делать в Инстаграм всякие фотки. Ладно, договорились? Нет суда, есть судилище, говорит Алекс. Нет оппозиции, нет лидеров, их сразу убирают. Убирают, да. Украина и Болотная — совершенно разные события, говорит Алекс. Алекс оценивает, видите как? Алекс, если бы вы позвонили, было бы интересно вас послушать. Алло, здравствуйте, это звонок завершающий, товарищи. Да, здравствуйте. Да.
Алло.
Да, здравствуйте. Ваша оценка.
Да. Здравствуйте. Я считаю, что не лидеры сдулись, а просто ушло время. Понимаете, накладываются кризисы определенные друг на время. И вот время этих кризисов, оно ушло.
Ушло. Ну, понимаете, вот смотрите, значит, что объединяет людей всех в декабре 11-го, тех, кто ходил на болото, что их объединяет? Их объединяет ощущение, что нужны немедленные перемены, а сейчас нет такого ощущения.
Да, как раз-таки был такой момент, когда можно было что-то изменить, вот как раз вот под тему этих выборов, понимаете?
Да, пел Цой, я помню, Цой, Александр Лебедев купил права на Цоя, помните Александр Лебедев, который банкир, значит, когда он купил права на Цоя, и вот это вот мы ждем перемен, и казалось, что эти перемены будут точно благие. Сейчас, мне кажется, вот мне, честно, вот мне, как человеку просто, я думаю, когда про перемены, думаю, нафиг, зачем мне эти перемены? Слушай, у меня две атмосферы в каждом колесе, и если у меня вдруг начнет лопаться колесо, я кубарем покачусь, нахрена мне эти перемены? А? Я не хочу, я хочу стабильность. Я встал на курс и пошел, правильно?
Ну да, возможно. Нет.
Это ощущение, я говорю про ощущение, послушай меня. Вот мое ощущение. Я, значит, с удивлением обнаружил, что у мотоцикла BMW у моего должно быть 2,2 атмосферы, 2,2. Я думаю, что это слишком твердые колеса. Хорошо, я сделал по 2, 2,1, я накачал 2,1. Ну, думаю, там сдуется, не важно. 2,1. Зачем мне перемены, объясни мне? Мне нужна стабильность сегодня. Вот сегодня, реально, на фоне Украины мне нужна стабильность. На фоне Украины. Потому что я думаю, нахрена мне перемены? Перемены — это взорвавшееся колесо, например, на мотоцикле. Оно мне нужно? Нет. Нет. Нет, потому что я не собираюсь кувырком лететь со 120 или со 140 км в час. Зачем мне это нужно? Я что, больной на голову? Понятно? То есть болотный Майдан нам не нужен. Совершенно
нужна
справедливо. 42-й.
42-й. Беспредел, пишут нам.
Нам нужна стабильность, но не беспредел. Нам нужна стабильность и развитие. Как это сочетать, непонятно. Нам нужна стабильность и гражданское общество. Нам нужна стабильность и гражданская нация. Нам нужна стабильность и гражданский контроль.
А
нам
у нас
нужна,
есть стабильность,
нам
правда?
Нужно развитие. Нам нужно развитие. И мы хотим быть гражданами. Мы хотим быть гражданами, пока это не случилось, на мой взгляд. Пока это не случилось, на мой взгляд. Но тем не менее, понятно, да? Тем не менее, мы не хотим кувырком лететь с мотоцикла. Нет, не хотим. Вот нам нужна некая стабильность в динамике, понятно? Стабильность в динамике, вот что нам нужно. Нам нужна страна, которая динамична.
Это сказки какие-то.
Ну как, что значит сказки? Ну что значит сказки? Я вышел на шоссе, я иду стабилен в динамике. Я иду стабилен в динамике. Ну ты на велосипеде едешь, ты стабильно в динамике.
Ну
вот это все, хорошо. 10.59 в движении.
Подъем.
В движении. Ну, будем пробовать, ребят. Будем говорить об этом много, часто и все. Мы хотим быть гражданами, мы хотим быть стабильны в динамике. Значит, надо понять, как это обеспечить. Я не понимаю пока. Я не понимаю. Ленинградка плохо въезжает, и Калужка плохо въезжает. Новая Рига чудесно въезжает, кстати говоря. Новая Рига прекрасно въезжает в город. Проблемы на третьем транспортном внутреннем с 4 до 7 по циферблату. ДТП держит всех перед площадью Гагарина. Вот здесь вот какая-то ДТП большое. Дальше. Проблемы на авиамоторной примерно на шоссе энтузиастов, тоже ДТП, и в обе стороны держит почему-то. Все, еще перед Соколом сильно тошнит ленинградка. Все остальное прилично, 11 часов, мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 8 июля.
Подъем!